Что, всем доброе утро. Начинаем. Продолжаем. 38-й синтез изначально встречи отца. Второй день. Продолжаем рассказать тематику несовершенной сообразительности. Ну и по стандарту у нас ночная подготовка. Ну, все выспались, я так понимаю, да? У всех спалось по-разному, как обычно,
нет,
да?
Ничего,
кто спал, кто не спал, ну, нормально. Ночная подготовка такая, достаточно бурная была. Здесь тоже очень много как раз-таки шло работы именно с сообразительностью. И одна из таких рекомендаций или наблюдений, что вот вчера мы, с одной стороны, весь день про это говорили, что преображение императивов, перестройка, переключение, то есть какие-то внутренние какие-то переформатизация своих каких-то внутренних установок. И когда начали обсуждать сообразительность как вот действие, то есть включенность действия, то есть не хватало включенности действия, сообразительности, потому что внутри у нас стоял, что придется в какой-то мере ломать себя. То есть ломать какие-то свои устои, привычки, какие-то вот императивы. И в итоге было желание лучше этого, ну, в смысле, может и так сойдет, в смысле, как бы сообразительность есть, но действовать ей особо желания не возникает. И вроде бы, да, понимаем, что это хорошо, но в первую очередь стояло некое состояние слома своего императива. То есть это болезненно, это некое сложное и так далее. И как раз те владыки акцентировали на том, что проблема не в том, что вы будете ломать, а в том, каким вы должны стать. Если вы вдохновитесь не тем, что я иду и преодолеваю свое старое, а я устремляюсь в новое. То есть вот это новая установка. Как вот у Джобса я говорил, он говорит, ну поговорил, что вот, его, почему его он вдохновлял? Тем, что он описывал вот как было и как будет. Вот если состояние будет вас вдохновлять, тогда перестройка на новое будет идти намного вдохновить. То есть вы получите удовольствие от процесса перестройки. Когда вы видите, каким вы должны стать, тогда, в принципе, вы эти процессы, то есть этот процесс для вас уходит, вот это ощущение болезненности уходит. А когда вы акцентируетесь на том, что есть, и это надо сломать, тогда вы, по сути, постоянно возвращаетесь в ту самую императив, ту самую матрицу. В итоге она начинает ломаться, и нас она говорит, бросит курить. То есть человек, который бросает курить, он бросает курить, а не становится здоровым. То есть это, ну, как альтернатива. То есть он вдохновляется не новым, а он борется со старым. И если ты борешься со старым, тогда это такое сложное преодоление. То есть человеку требуется избыточная сила воли, чтобы преодолеть себя. Но если увидеть себя в ином контексте, то есть более высоком, более качественном и так далее, тогда, в принципе, этот процесс пойдет намного легче, проще. И вот исходя из этого, в принципе, второе, то, что, ну, как исходящее из этого, генезис с отцом, вот именно как императив, перестраивается тем, что мы генезируем отцом. И вот эта формулировка «я есть отец», вот отец предложил, а попробуйте убрать «я», просто «есть». Потому что когда «я» и «отец», то есть такая, сама формулировка «я есть отец», это уже дает некую такую дуализацию. То есть когда «я» и «отец», «я» и «отец», «я» и «отец», а вот «есть отец» без «я». И вот ваше «я» растворяется в отце как «отец» или «кутхуми», когда не «я есть кутхуми», а «есим кутхуми». И как вот такой один из вариантов взгляда, то есть когда вот это мое «я» растворено в отце. По сути, «я» — это тоже как императив. И вот «я» как точка разворачивается в отец или же аватар как целое. Причем целое в виде отца или аватаров есть как точка в тебе, которая потом в перспективе форматируется как «я». И вот мое «я» — отец. «Я» убираю, растворяюсь в отце, «есмь отец», и тогда «я» переключается вот как императив «отец». И тогда вот это самостояние «я есмь отец» не как утверждение, не как такое вот внутреннее зубрение, а естество. Потому что вот это естество жизни отцом, то есть органичность, когда отец нам не, вот, не мы с ним, не мы при нем, а мы есмь, или я есмь отец, идет через перестройку «я» как императива. То есть «я» убираем, «есмь отец», и вот как бы перестраиваясь на новый «есмь отец», появляется иное «я», то есть «я же и есть», то есть я не теряю свое «я», но при этом «я» уже «есмь отец». То есть это естество есть, отец, без приставки я есть, это состояние уходит. И вот это как раз таки то, что мы как стремимся или должны наработать в преодолении своих императивов, когда мое я растворяется, я там в чем-то растворяюсь, перехожу в есим, и в есим уже формируется новый я есим, отец. То есть самоопределение, когда вот я вот такая, какая вот такая, но когда я начинаю входить в выражение отца, то есть есим, отец, растворяем свое я, старый императив, вхожу в новый я есим. И формируется как новый я есим, как в новом. Вот как действует сообразительность, как раз вот один из вариантов действия сообразительности, вот такой образ. То есть когда ты растворяешь, или как императив растворяется, то есть как точка растворяется в целом, и через целое переформатируется в новое. То есть появляется такое вот как движение. Не через слом и фиксация, а через растворение и переход в новое. Вот растворился, то есть, и перешел в новое. И в этом как раз таки, ну, то есть нельзя сразу стать этим отец в целом, то есть все равно это будут некие этапы. То есть вспомнить все, да, вчера помните, в памяти есть эталоны, какой ты должен быть. И ты вспоминаешь, то есть растворяя свое я, вспоминаешь, ты переходишь, где ты не просто вспоминаешь, каким ты должен быть, а ты фиксируешься на это, и у тебя появляется вот эта императива нового. Понимаете? Угу. Вот сейчас видите, в итоге для себя, когда вы что-то преодолеваете, борьба с самим собой, это борьба с отцом. Оно не конструктивно, оно скорее больше деструктивно, потому что ты ломаешь естество себя, выражение отца. Вот, причем, даже если ты считаешь, что это некорректно, но это одна из форм выражения отца. И вот принять свое некорректное как есим, то есть вот это, ну есть. Потому что вот когда мы говорим, вот это плохое. Ой, я такая плохая, или я такой плохой, или там в чем-то какой-то плохой, или что-то вас не устраивает в себе, какой-то черты характера какая-то. Но это же есть отец, вами выраженный. Но если вы растворите, вот устремитесь, то есть не бороться с этим, а через это транслироваться в новое, тогда, в принципе, пойдет более конструктивный процесс переформатизации, то есть это сообразить в новое. То есть когда императивы меняются или переформатируются на новое, более высокое, качественное, более глубокое. И, в принципе, в какой-то мере это с нами происходит, только мы не всегда это умеем как бы отследить или увидеть. Вот когда вы начинали входить в систематику синтеза, то есть вы вошли в синтез, и вы были такая-то, и по мере движения вы перестроились на новое. И в принципе, по прошествии n количества лет в синтезе, вы можете такую ретроспективу назад посмотреть, и какая вы были, какая вы стали. Вы можете для себя увидеть какие-то изменения, но они в большей степени были как несообразительные. То есть не соображая, а, ну, как бы сказать, эволюционно, потихонечку, так, как в прошествии 9 месяцев растворяется страх, и новые клеточки в частях перестраиваются уже на новые, как должно быть. Но причем, но при этом не всегда получается поменять себя, то есть перестроиться вот эффективно, когда ты сознательно это делаешь, а не эволюционно, в ночной подготовке, когда ты спишь или там через внешние какие-то воздействия, но ты меняешься. И вот болезненное внешнее и внутреннее, вдохновенное действие. Вот это как раз-таки такая вот рекомендация, одна из таких ночной подготовки. И вот здесь как раз-таки включались владыки сообразительности, ну, аватары сообразительности. Кто там, не помните? Нет. Саиль Баян, все-таки разум. Наум София. Вот именно чисто часть сообразительства Наум София, как раз-таки акцент был вот, это их рекомендации, и вот они как специалисты, или как выразители отца сообразительности, давали вот такой ракурс. В принципе, Кутхуми Фаини, Савелий Баян тоже такой же, да, то есть у них просто более высокий иерархический принцип, поэтому это тоже в них есть, но вот именно чисто про сообразительность, это Наум София, с кем, в принципе, ну, ближайшие 3 недели, я так понимаю, будем заниматься. Потому что, ну, я так вот, раз уж начали, у нас поступило продолжение 39-й синтез провести в августе. Я предлагаю 8 и 9, как раз таки, вторые выходные августа.
Очень хорошо.
Поэтому, ну, все принимают, да, Влад, тогда фиксируем, в принципе, тогда в августе проведем. Поэтому вот Наум Софья, в принципе, до 39-го синтеза, в принципе, это как раз таки, ну, они и далее будут, то есть, по сути, это не заканчивается только одним месяцем, акцент уходит, но, в принципе, в ближайшие 9 месяцев, в любом случае, мы будем координироваться с Наум Софьей в том числе. Но так как синтез идет к Утхуме и, ну, включается еще Савелий Баяна, Наум Софья — это вот такая некая закадровая, может быть, но оно, до себя надо видеть, что отец, сообразительность, это Наум Софья. Вот чисто отец, вот сообразительный отец или сообразительность отца, это Наум Софья. Ну и, в принципе, проживите Науму Софью, то есть вот такой вот сразу в тренинг такой, так же, как вот с Савелием Баяной, вот Наум, Наум Софья. Мы сейчас потихонечку просыпаемся, похоже, да, то есть такое тело, состояние не очень активное какое-то. Может быть, слишком быстро, 10 минут и сразу практику, да? Пожигаемся всем огнем, синтезом.
А ум процесс созерцательный, действительно, как-то медленно отходил.
Это вот, знаете, какое-то состояние плавно, плавно, да, плавно, да, очень, и ты уже новым. Такой незаметный, что называется. Синтезируем с аватаром синтеза Кутхуми Фэнь. Переходим в зал Ивдива 260-2080. Изначально, что еще цельно. Развертываемся в зале изначально, что еще аватаром синтеза Кутхуми Фэнь. Учитель 38-го синтеза. И синтезируя схему аватара синтеза, которым мы стяжаем синтез синтеза ночного обучения. 38-го синтеза изначально, что чего-то каждому из нас. Стяжаем весь огонь и синтез ночного обучения, ночной подготовки. Все, что было явлено с физической расшифровкой. И стяжаем рекомендации каждому из нас итогами ночной подготовки. То есть я давал такой общий контекст, теперь попробуйте услышать, прожить, расшифровать индивидуальное, что Кутхуми рекомендует каждому итогом ночной подготовки. Проникаемся, концентрируем. Погружаясь в огонь Кутхуми Фаинь. И проникаясь вот Есин Кутхуми. То есть проникаясь к Кутхуми, попробуйте вот это «я», как вот сама вот «я», растворить в «есим» Кутхуми. Разворачиваясь вот именно, вот сливаясь к Кутхуми, проживите себя Кутхуми. Впитывая все, что Кутхуми говорит по поводу ночной подготовки, с рекомендацией каждому, вот, знаете, не просто я слушаю, не просто пытаюсь, а вот уже перестраиваюсь на новое, где слова Кутхуми — это синтез отца, и он уже начинает включаться в действие, как не просто когда-нибудь сделаешь, а вот здесь сейчас ты уже это делаешь. Вот буквально как вот есмь, я есмь. Это вот когда мое я растворяюсь в кутхуме, императивы переформатируются, и мы встраиваемся в новое я есмь. Синтезе с аватарами синтеза Кутхуми Фэйн. Мы переходим в зал сообразительности. Переходим в зал. Зал такой большой, просторный, и в центре стоит сообразительность. Часть изначально стоящего отца. Эталонная часть. Попробуйте увидеть, такая большая сфера. Очень большая. В центре, говорит, ядро. Мы, возжигаясь сообразительностью каждого из нас, синтезируем сообразительностью изначально стоящего отца. И развертываемся в центре сообразительности изначально стоящего отца. И возжигая, синтезируемся, возжигая 4096 систем, истинная человечность сообразительности, синтезируя истинную человечность сообразительности каждого из нас с истинной сообразительности изначально стоящего отца. Систем можно увидеть как такие разряды, но разряды такие не бьющие, какие-то вот такие очень мягкие и как-то вот. Ну, попробуй для себя увидеть или проживание увидеть, прожить системы. То есть сами системы, они мягкие, но при этом проникающие. И в теле такое состояние появляется такой вот некой мягкости, некой вот расслабленности, что ли. Ну, расслабленность не вот совсем, а некое вот размягчение, расслабление каких-то императивов, где в теле множество точек императивов, и сама система, проникая, буквально начинает ее плавить. То есть императив начинает так вот растворяться в системе. Далее мы выжигаем 4096 аппаратов, воля, синтез императивов в каждой системе истинной человечности, синтезируя соответствующими аппаратами воля, синтез императивов в каждой истинной человечности. Теперь проживите аппараты, где в одной системе она буквально как вот много-много ядрышек таких вот, воля синтез императивов. Это какие-то такие разноуровневые, разнозаряженные императивы, которые, двигаясь в системе, как будто, это, знаете, как вот такой образ, как будто ты примеряешь к себе то, что тебе лучше всего подойдет. И вот идет такой поток набора, то есть такие некие концентрации, синтез императивов, где необходимый тебе начинает на тебя фокусироваться. То есть появляется, вот как вот императив растворился, развернулся, а аппарат начинает фокусировать туда более высокий императив, соответствующий тебе сейчас, на данный момент. То есть не значит, что вот он сразу идеально, как сказать, навсегда. Он на данный момент тебе самый лучший, как вот этап, как следующий шаг в познании истины Отца, то есть в росте и развитии. Это как вот как альпинист, который двигается. У него должно быть 3 точки опоры минимум, чтобы перестраивать 4-ю выше. И вот императив это как точки опоры, чтобы передвинуть следующий, как вот за кадром каждое следующее действие. То есть сообразительность позволяет тебе двигаться поступательно. Вот синтез воли, синтез императив это вот концентрация вариантов императив лично твоих. Вот, что тебе именно ракурсом отца или вот в отце а нужно как следующий этап, как следующая ступень развития. И мы проникаемся в волю, синтез, императив в каждом из нас. И возжигаем в каждом аппарате возжигаем высокий цельный императив, синтезируя в частности высокий цельный императив воли синтез императива истинной человечности, сообразительности изначально штучеваться каждого из нас. И синтезируем 4096 частностей каждого аппарата, каждой системы сообразительности. Проникаемся высоким цельным императивом. 4096 высоким цельным императивом в каждом аппарате, каждой системы. И вот проживите образ себя, выражение отца. Причем образ это не визуальный ряд, это не там, как я выгляжу, а вот образ внутреннее сопереживание вот себя в более высоком императивном выражении отца. То есть, вот знаете, лучшее себя, лучшее я. То есть, вот некое такое состояние вот сопереживания, где ты на порядке более высокоорганизованно, более глубоко выражающий отца, то есть это разно, то есть слова могут быть разные, но вот проживите образ отца в своем выражении. Вот я есмь отец, как некий следующий этап выражения отца. Какие качества, способности, таланты, возможности. Ну это не буквально конкретные какие-то, а вот именно проживите себя отцом. Где вот то, что вас мучило, как некое там качество, становится, вот ты знаешь, как ты стал над собой, то есть над проблемами, тебя не волнует то, что мучило тебя, ты стал над этим. Это такое состояние, когда все старое просто вот отпало и вот, ну как старая одежда, ушла. Отсекая все старое, завершая все старое, и вот новое. И вот такое состояние перерождения. Ты есмь отец. Уходит то, что терзало, то, что мучило, то, что вот как-то заводило, а ты входишь в такое состояние над всем этим. И вот всем телом буквально проникаясь, всеми частями, в синтезе, сообразительностью, выжигая все части, все 166 системы аппарата и частности всех частей каждого из нас, все целым переформатируем, то есть сообразительностью переформатируемся императивами, изначально что еще отца, высокими цельными императивами. Погружаясь, проникаясь, проживите отца, состояние отец в себе, фиксацию, вот некую, знаете, такую фокусировку на себе. И возжигаясь, преображаясь, вспыхивая сообразительностью изначально ждущего отца, мы, проникаясь изначально ждущим отцом, развертываемся в зале изначально ждущего отца. 206145 изначально ждущим цельно. Развертываясь в зале изначально ждущим отцом, учителем 38-го синтеза в форме. Возжигаясь сообразительностью, или выражение сообразительности изначально ждущего отца каждым из нас, мы сливаемся с изначально ждущим отцом, сообразительностью изначально ждущего отца. Проникаемся синтезом сообразительности изначально ждущего отца, каждым из нас. Проникаясь есмь, отец, растворяясь. Растворяя «я» как запись, такую жесткую императивную единицу в отце, и развертываюсь «есмь, отец», всецело с отцом сливаюсь. Вот проживите состояние, где нет отдельно «я» и «отец», а я «есмь, отец», как целое, или целое каждого из нас. Один на один. всем телом проживите состояние, когда, ну, то есть каждый из нас есть отец, вот состояние заполненности будет такое состояние сферичности, когда мы буквально в отце, и вот все тело растворяется, сливаясь с отцом. И проникаясь отцом, сферически развертываем концентрацию синтеза отца, сообразительности отца. И вот сферически развертываем буквально по залу, по планете, вот, расширяя сферу сообразительности, где внутри, то есть в центре сообразительности, есть отец. Каждым из нас, это состояние слиянности каждого из нас отцом, вот цельность отцом, и эта сфера начинает разворачиваться всей планетой, метагалактикой, то есть Солнечной системой, галактикой, метагалактика. Переформатируя императивы в натической материи каждого из нас. И расширяясь, соображая себя, есть отец метагалактикой Фа. Само слово «сообразить» — совместный образ телом явить. То есть это состояние, где метагалактика «я не как часть, а я есть целая метагалактика». И сообразите метагалактика вот в нас. И сферически буквально охватываем метагалактику Фа. Далее изначально, что еще метагалактика. И сообразите, есть отец метагалактика. Изначально, что еще метагалактика. Далее высокая цельная метагалактика. И истинная метагалактика. И в дивоктаву бытия. Вот масштаб, насколько сможете расшириться отцом. Завершая все старые императивы, привязки к планете, каким-то ситуациям, к людям, к условиям, развертываясь отцом цельно. Восьми архетипами материи каждого из нас. Стопами тоже, кстати говоря, вниз, вверх, в стороны, сферически. И вспыхивая сообразительностью в синтезе восьми архетипов материи каждого из нас, где сообразительность объяла, или постаралась объять максимально. Мы синтезируем схум изначально, что еще отца, стяжаем синтез изначально, что еще отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Всем стяженным и явленным. и возжигаясь, мы благодарим изначально ждущего Отца. Благодарим изначально ждущего Аватара в Синце Кутуми Фаи. Возвращаемся в физическую реализацию каждого из нас. Развертываемся физически, всем стяженно вспыхивая сообразительностью. Есть изначально ждущий Отец каждым из нас. И эманируем все стяженное и возожженное в изначально ждущий дом изначального ждущего Отца. В Ивдива Самара. В Ивдива должна быть компетенция каждого из нас. И в диву каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну вот практика вот таким ракурсом сложилась. К Ноум Суфию Владыка все-таки не рекомендовал ракурсом Куткуми Фейн, то есть ракурсом Ивдиву все-таки сделали. И вот как проживание в теле, чувствуя состояние растворения и некое завершение каких-то проблематик, такое состояние, как будто вот ты в ином каком-то выражении, где физически какие-то проблемы ушли куда-то, и ты в ином состоянии. В принципе, вот как один из вариантов, то есть мы сейчас переключились на масштабы Отца и вот это есмь, где я есмь, Отец, как императив, мы немного, как сказать, насколько смогли, сколько объяли и насколько мы смогли, вот уже лично у каждого из нас свои какие-то этапы развития, но в целом по команде было такое состояние, очень хорошо вот, получилось раствориться и переключиться немножко вот, на масштаб метагалактики. Здесь образы, видения, слышания, понимания вторичные были, потому что это больше к чувствам, а вот именно проживание вот, телом, когда вы могли прожить, как тело переключилось на иной масштаб. Итогом там была так, концентрация пошла еще более высокая, когда вот уже стирали синтез, и Отец фиксируя, пошла такая некая плотная волна и концентрация, как знаете, зафиксировать в новом состоянии, когда, чтобы ну, как-то не упасть в обратную сторону, чтобы это не было на образе, на состоянии, как почувствовали и обратно вернулись, а вот остаться в новом состоянии. В принципе, вот как вариант тренировки, это для себя можно для себя поставить такой вариант, когда как только наступают какие-то вот состояния ступора, проблем или же некого ограничение войти в сообразительность и слиться с Отцом и соображать в состоянии. В практике я проговорил, то есть сообразительность, совместный образ явить тело, да, тело носить. То есть мы пытаемся соображать мозгами и пытаемся ментально выкручиваться из каких-то ситуаций. А нужно переключить звучание тела, когда императивы в теле переключились на императивы Отца. То есть вот в практике, если видели, мы проживали, то есть истинная истинная человечность, как систематика, потом воля и синтез императив, где концентрации, так вот много-много ядер императивов синтеза, вот таких разнородных, они разные концентрации, разными архетипами материи, но лично тебе на ту или иную часть фокусировался необходимый твой императив. Это как набор, знаете, как вот я не могу сообразить, сливаясь. У тебя появляется масса вариантов возможностей переключения. И на что ты способен, на какой масштаб ты можешь переключиться. И вот императив твой плавится системой, входит новый императив, тебе фиксируется, и в нем как раз-таки высокий цельный императив, как частность, фокусируется, и у тебя появляется вспыхивать новый, более высокий императив. Причем императив он не один, а это множество императив разных частей. То есть каждая часть натурной ситуации вырабатывает свой конкретный императив. Вчера, помните, обсуждали то, что императивный набор у нас это вот на каждый случай жизни, что семья, профессия, быт там, или же служебные какие-то варианты, это разные варианты императивов. И ты можешь в профессии быть великолепным, в семье не очень. Или наоборот, в семье как мать ты, или как жена, как мать, как бабушка, или же как кухарка, или как хозяйка дома. То есть это разный вариант императив. Вот это в итоге...
Как пенсионерка.
Ну, это уже другой вариант. Пенсионерка, это уже третий вариант императив. И, в принципе, вот, мы все знаем, как мы, но вот как отец, это вот и есть, как сообразить с отцом, когда мы не знаем как. То есть узнать, как у отца, это ментальный процесс, как вот понимание, да, то есть я понимаю, как это у отца. Вопрос понять-то я понимаю, а вопрос, а почему у меня не так? Вот императив переключает на телесное воспроизводство выражения отца, когда императив буквально физически телом, каждой частью ты переформатируешь звучание отца от тебя, потому что императив буквально начинает переформатировать движение огня, когда как точка в тебе, от нее начинает идти волна огня вокруг. И вокруг, по сути, перестраивается императив. Вот здесь нужно рассмотреть следующий ракурс, именно взаимодействие сутевое сообразительности и материи натика, то есть натической материи, где вот этот процесс переформатизации, вот мы расширяясь на метагалактике, это не просто метагалактика какая-то абстрактная, а по сути шло расширение натической материи, то есть метагалактика Фа изначально высокая, то есть 8 архетипов материи, где в каждом архетипе материи есть тип натической материи Я. То есть через натическую материю идет как раз таки взаимокоординация твоих императив, императивы вовне. То есть вот это взаимодействие, когда я не просто эманирую куда-то во что-то, а по сути идет такая репликация, реализация императива вовне. Такой генезис, где я материи сливаюсь с отцом, а потом слиян с отцом, я есть отец материи вовне. Где внешняя материя, это опять-таки отец, но уже своим внутренним миром, где я в своем внутреннем мире с отцом слиянно переформатировался, и вот я как ракурс материи, но переформатировать требуется переформатировать и внешнее, что тоже является один отец. Понимаете, да? То есть увидели. Вот, и таким ракурсом надо увидеть суть самой натической материи и что она делает. Принципы действия, что натическая материя, вот, ну, функции действия, функционал натической материи, как суть. Вот сейчас, вот здесь уже сейчас уже Наум Софья, то есть вот до этого, в принципе, Владыка рекомендовал, сейчас вот как раз таки Наум Софья, и попробуйте в синтезе в Наум Софья. Вот, сейчас я что-то немного тороплюсь, наверное. Наум. Проживите еще раз на ум, то, что вот мы начали, и состояние на ума. Огонь такой, с той стороны мягкий, при этом такой проникающий, такое вот некое состояние размывания границ какое-то появляется. То есть такое вот очень мягкое, текучее, такое вот проникающее, но при этом концентрированное. Ну это я так по проживанию по телу.
Движение с точки в разные стороны, циклично, ага. Причем движение каждого ядра, угу. И огненный образ, да, ну вот такое.
Такое расширение, когда граница начинает так плавиться, какое-то состояние такое вот, расширение какое-то. Ну, мое проживание, у каждого свое проживание, но на ум. И внутри такое нарастание плотности. То есть плотность нарастает не через вот рождение, а вот когда в каждом ядре, по сути, вспыхивает, нарастает такая концентрация. Теперь Софья.
Там в чем такой образ идет? Принятие огня в огне.
Угу. То есть вот или концентрация, более высокая концентрация огня. То есть материя сама по себе огненная для нижестоящего, но при этом для вышестоящего она материя. И вот такое проникновение, когда ты входишь в следующий вид материи, переформатируя матрицы предыдущего варианта там, архетипа материи. И ты входишь в следующий огонь, но огонь есть материя, но в более высоком архетипе. В итоге требуется поменять императив, переплавив, войти в следующий императив, но более высокого качества, что в теле вызывает повышение концентрации огня. То есть тело вроде бы не всплывается, но при этом она при всей вот внешней структурности внутри повышается концентрация огня, то есть плотность. А теперь София. Вот иньское выражение сообразительности, иньское выражение натики, вот. Есть какое-то проживание?
Организованная ясность.
Угу. Появляется такая фиксация. Вот, ты дошел что-то, и у тебя некое самоопределение. Ты где? Вот некое такое состояние. Ты, вот, если у Наума это такое состояние растворения, то у Софии некой фиксации, вот во что-то в новое шел, так некое. плотность. А? Да-да-да, вот эта вертикаль есть как раз. Да-да, плотность какая-то появляется, такая уже четкость материи. Теперь в синтезе Наум Софья. И вот прожить, что состояние в синтезе, тут как раз сливает состояние, когда ты двигаешься, вот как ракурсом материи, у тебя есть четкая фиксация, но при этом легкость перехода в новое. То есть вот Наум огонь дает такую возможность переформатироваться, при этом Софья сразу фиксирует тебя в новом, чтобы ты вот не вернулся. Это вот так, знаете, это механизм есть часовой, шестерня проворачивается и сразу фиксируется, она опять следующий и опять фиксирует, чтобы как бы вот так вот назад. И вот движение такое цикличное, но при этом фиксатор дает тебе, дает как бы, ну это в часовом механизме. У нас примерно то же самое. То есть во что-то новое вошел, ты не дает тебе вернуться обратно старое. Является такое состояние, что вот нет каких-то качелей, вот как бы в новое, в старое, а ты вошел в новое, и ты назад уже не откатываешься, ты идешь в следующее опять. И волна следующая, в следующую ступень, в следующую ступень. Получается ведь? Вот теперь вот в этой концентрации, в синтезе Наум Софья, проживите материю натика. А вот сама материя, функция материи в чем?
Саша, ты вообще
закрой. Кто как видит? Вот вроде одно ядро материи, а ее функция. То есть сама материя — это множество ядер, но сама вот ядро, если мы увидим в микро, то есть в одном ядре, это как ученые, они Вселенную изучают через микро, через ядра, через спины. А вот что она делает?
Ну, она дает ясность понимания, где ты. У тебя вот, если ты приезжаешь в другой город, ты как бы понимаешь сразу, где, куда, чего. Это такое состояние. Нет,
ну, состояние, да, но смотрите. Попробуйте различить часть и материю, потому что сама материя не дает тебе ничего. Она организует среду, чтобы моя часть смогла это увидеть. И вот моя часть, да, это делает, но а сама материя, функция материи в чем?
Собирает единое.
Единое. Еще как? Попробуйте вот различать. Вот.
Концентрация с концентрацией на одном в целом.
Концентрируют еще как?
Здесь вот проникновение какое-то, как перетекание одного в другое какое-то плавное такое идет, но тем не менее оно оформлено.
Материя, дающая организованность. Ну, то есть вот человек заходит, он организован, вокруг него вот есть это состояние, он начинает организовывать другие процессы. И как бы отстраивает.
Вот ты описываешь часть, но вот сама материя, вот как я это вижу, как раз таки наоборот. То есть она не организует, нет, смотри, она дает часть. Возможность перейти. Ты знаешь, как состоит вот ядро, вот, вернее так, материя, ядро огня. И вот, в принципе, нам привычнее различать огонь, материя. А вот сама материя, она вот как бы растворяет, что ли, как вот состояние, где ядро и вот ядро огня и ядро материи. Как будто вот грань какая-то ушла. То есть сама часть, вот это Наум, то есть огнем ты входишь в новое, а Софья как бы фиксирует новым. Но чтобы вот это движение было, сама материя, она сама по себе дает некое состояние огонь и материи, грани сливаются. То есть уходит такое состояние разделения. Один огонь, материя. А происходит такое некое состояние цельности, где ядро огня, вот.
А я и говорю, что физически материя, она же прирастает, у нас тоже становится, как вот, вещество, правильно?
Вот, да, вот смотрите, ядро огня, ядро материи, то есть само материи вот у нас как бы есть. Но тебе обратите, что вот здесь как бы плотная точка, но она по мере расширения становится разряженнее, такого вот состояния, где вот сама материя как будто вот.
То есть ты ее свойства описываешь, а да. Мы говорили о ее как бы. Состояние.
Ну, мы говорим, нет, функция самой материи. Да,
ну... Она дает тебе организованность, и об этом, не отчасти. А сама материя, когда у нас каждая материя прирастает, у нас появляются какие-то качества и свойства, функциональность, у нас появляется компетенция какая-то другая.
И вот в том-то и дело, что ты описываешь часть. Компетенция – это в части, а материя мне это не дает. Материя дает мне среду, где, если, вот, смотрите, видов материи 64, и каждого от конкретной функциональности. До этого у нас была материя, какая там у нас была?
Стратика.
То есть стратегия, стратика – это некая вот одна концентрация или видение, да, некая перспектива. До этого было у нас, что-то там у нас, логитика. Классика, там, даоника, бинарика, то есть каждый имеет какой-то конкретный функционал. И вот если мы говорим о натике, это вот такое состояние материи, которое позволяет, как тип материи, всем видам материи легко переходить из одного в другое, то есть или, вот, как состояние огня и материи, где между огнем и материей уходит императивный, такой вот, ну, как сказать, жесткое деление, некое вот, появляется такая грань, да, грань уходит, и появляется такое вот плавное перетекание одно в другое. Понимаете, вот как попроживать. То есть вот ядро-то оно есть, но по мере расширения, то есть вот она грань уходит, и появляется такое вот, вот как бывает цветовой этот вот, как от темного к светлому, такое плавное перетекание.
Слово наитие.
Ну вот, можно так сказать, наитие, но наитие это...
Когда ты не четко знаешь, но...
Да, вот можно так сказать, да, то есть наитие это когда ты... То есть нет конкретики, вот здесь тоже такое состояние, есть подпись, но при этом она не конкретно вот деление, а вот здесь такая состояние растворенности, когда сама материя, в принципе, и материя, и огонь. Вот как императивное состояние, когда ты не конкретно и так стою, а ты начинаешь быть динамичен. То есть в этом процессе ты не конкретно здесь такой. Потому что как только ты утвердил что-то, ты для себя это материализовал, у тебя появилось разделение. Огонь, материя. Вот все, что вы дали, чему вы дали характеристику, вы это материализовали. Поэтому у отца, это совершенство отца, оно не имеет характеристики. Потому что какие эпитеты к совершенству вы можете приложить? Ничего. Все, что скажем, великолепно, хорошо, прекрасно и так далее, это уже некая материальная характеристика. Совершенство, оно и есть совершенное, не дать не взять. Это огонь. Как только вы прикасаетесь и даете какую-то характеристику материальную, она тут же входит в эталон и тут же становится материей. То есть эталон переходит уже в некое, и ты вот уже это есть. А императив дает возможность, ну, ты это есть, но сама материя позволяет тебе сообразить, входить в новое, где материя-то есть, то есть она фиксация-то есть, но вот это войти в новое, сообразить, совместный образ явить, когда твои императивы постоянно растворяются, переформатируются. Поэтому вот это соображение, это сообразительность, это постоянный процесс вхождения в новое. То, что я говорю, как вот часовой механизм, да? В новое вошел, и ты уже не откатываешься и идешь, потому что ты идешь как бы вот в огонь, где сама материя уже фиксирует тебя в новом, как бы императив есть, но ты двигаешься, где нет какого-то деления. Потому что если будет такое четкое разделение, то будет такой соблазн зафиксироваться в материи, а в огонь не входить. Но так как нет четкой грани между огнем и материей, ты же не знаешь, где тут кончается материя, где кончается огонь. И все есть огонь и материя, в итоге движение в отца, то есть в огонь, не имеет какого-то вот конечного состояния. Здесь граница. Остановиться, да. Постоянно, да, двигаешься, погружаешься. Для тебя это естественно. То есть вот это слом, императив, когда мы боремся с собой, это по сути движение не сообразительное, а ментальное. Когда я себе вот беру, что надо поменяться. Натика не включается, я ломаю себя, ломаю свои императивы, вот, заставляю себя что-то делать. Но когда ты начинаешь соображать этого состояния, я есть отец слиянности, и натически ты то есть в материи натики сообразительность начинает тебя, ты сообразительностью начинаешь двигаться в выражение отца, растворяя свои императивы.
Взгляд на перспективу как-то, да?
Ну, там да. Там как раз твоя память, в смысле, там отец, где я у этой. То есть здесь мое я. А вот это есть. Это я. То есть движение есть к я отца, где я вспоминаю себя отцом в его великолепии, совершенстве отца. Вот надо вспомнить в виде движения, когда я тебе каждым следующим этапом я углубляю свое выражение и вспоминаю, что я есть отец. Ну, условно говоря, это ментальное слово «я есть отец», или же как бы вспомнить, но здесь как раз-таки тело стать. То есть каждое ядро части становится отцом. Есть им. Ну, вот примерно так. Получается ведь? Ну, сейчас тогда синтезируем с новым Софьей. Проникаясь синтезом на Софьи, переходим в зал синтез частности изначально ждущего отца высокой цельной метагалактики. Развертываясь в зале пред изначально ждущими аватарами синтезом на Софьи. Учителем 38-го синтеза в форме. И синтезируя схум аватара синтеза на Софьи, стяжая синтез частности изначально ждущего отца. И проникаясь синтезом частности изначального ждущего отца, возжигаясь частью сообразительности изначального ждущего отца карт нас, мы синтезируемся с наумом. С сообразительностью изначального ждущего отца наум. Наум изначального ждущего отца. И проникаемся прямым синтезом сообразительности изначального ждущего отца наума. Прося преобразить каждую из нас и синтез нас на ипостасные явления изначально ждущего отца, сообразительностью изначально ждущего отца, в ипостасном явлении наума, сообразительности наума изначально ждущего отца, синтез физически каждого из нас. Вот вспоминаю вчера, что говорилось, наум Софи – это один отец. Наум – это яньское выражение, огонь, синтез сообразительности. То есть наум Софи – это сообразительность отца. При этом организация – синтез частностей. И вот проживите от наума отца, то есть или в отце, отец наум. Не отдельно, а вот именно изначально ждущий отец. Выражение наума. И проникаясь, мы синтезируемся с Софией. Стяжаем. Проникаемся с сообразительностью изначально ждущего аватара синтеза Софии. И проживите изначально ждущую мать Софии. Сообразительность изначально ждущего отца в иньском выражении. Материнском выражении. И вспыхиваем магнитом сообразительности изначально ждущего отца наум Софи. И возжигаясь магнитом сообразительности изначально ждущего аватара синтеза наум Софи, мы, синтезируясь с аватаром синтеза наум Софи, стяжаем ядро синтеза организации, синтез частности изначально ждущего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, стяжанием явлением организации и в дива синтез частности изначально ждущего отца, и возжигая ядро синтез частности, мы стяжаем сферу синтез частности, возжигая нить синтез частности Стираем прямой синтез изначального ждущего отца, синтез частности изначального ждущего отца каждому из нас. Синтез частностью изначально ждущего отца стяжаем обучение, подготовку и переподготовку каждого из нас, весь следующий МИЦ и более того, на решением аватара синтеза на Ум-Софи, в разработке активации дееспособности, действенности, части сообразительности изначально ждущего отца, синтез физически, в явлении изначально ждущего отца сообразительностью изначально ждущего отца каждым из нас, синтез физически собою. И стяжаем материю натики изначально ждущего отца, прося преобразить каждую из нас и синтез нас, на явление натики, материи натики и натического тела изначально ждущего отца, во взаимокоординации с частью сообразительности изначально ждущего отца, суть, скорость, императив и генезис взаимодействия сообразительности и материи натики изначально ждущегося каждому из нас. Прося помочь каждому из нас сложить максимальную эффективную взаимокоординацию и взаимодействие в управлении материей натикой сообразительностью изначально ждущегося каждому из нас. Чем вот здесь Наум дополняет, наверное, то, что мы рассматривали. Сама материя, ну, то есть то, как она действует, в принципе, увидели верно, но вот здесь процесс управления мы не до конца увидели, потому что, ну, как материя самодействует, вроде бы понятно, а в чем суть взаимодействия, где часть управляет материей. Вот здесь Наум такой иной ракурс дает, где вот эту сферу, которую рисовал, где ядро в центре и сфера вокруг, и вот мы внутренней частью двигаемся к центру, такой центростремительная сила, преображая свои императивы. Но в материи идет обратный процесс, где из ядра разворачивается новый императив самой материи. То есть такой вот внутри каждый назовет такой внутренний процесс, а в материи обратный процесс, то есть как зеркальное отражение. И вот чем эффективнее внутреннее мы перестраиваемся на есмь отец, то есть внешне в материи натика вот это состояние, ну это шутку с одной стороны, но при этом в каждой шутке есть душа, когда натия вам, да, то есть натия, натика. То есть что в тебе поменялось, такая же выразимость вовне сложилась. То есть натика, как вот императив, который отразил тебя, твое внутреннее состояние. Здесь, если мы устремляемся поменять, то есть это сообразить, не внешне поменять материю, это будет манипуляция материи. Маму это не устраивает. Ну, если проживите Софию, это вот жесткая фиксация такая вот. Попробуйте Софию что-то предложить, да. А здесь можно только поменяться внутренне, на ум, когда мы в огонь входим в новое. в материи тогда фиксируется наша, то есть вот эта перестройка, преображение, то есть ваши субъективные реальности вовне. И она реагирует не на то, какой ты, как ты считаешь, лучше стал, а на более высокое звучание отца. То есть это огонь отца, если начинает звучать ярче, глубже и так далее, материя на это как раз таки реагирует. Если, ну, звучание это не звук буквально, а это синтез отца. И причем процесс постоянен, потому что как только достигаешь какого-то этапа выражения отца, через какой-то момент времени он устаревает. То есть это идет такой процесс угасания. И требуется следующий этап вот, вхождения, сообразить в следующий. И вот материя реагирует на это. Вот такое постоянство движения отцом, когда я постоянно преображаю свои императивы, звучание синтеза, реализация, эманация синтеза начинает переформатировать вовне, где натика из ядра наоборот, то есть как зеркальное отражение начинает отстраивать императивы материи вокруг нас. То есть материя из жесткого становится гибкой, вот это состояние все возможного. Не тем, что вы сотворите чудо в материи, материализуя что-то, а тем, что вы делаете невозможное внутри себя. То есть жесткое какое-то упертое состояние, меняясь выражение отца, вовне материи тут же становится гибкой и невозможно становится возможным. Увидели, да? Вот такой взгляд. И невозможно что-то вовне, это не в материи что-то сделать, а внутри переформатироваться. И вот то, что мы себе утверждаем, что невозможно стать там быть более счастливым, здоровым, богатым и так далее, это лишь констатация жесткости императива внутри. Как только получилось поменять императив внутри, в материи все тут же возможно. То есть он тут же начинает переформатировать внешние императивные взаимодействия. Возжигаемся. Мы синтезируемся изначально с этими аватарами Синцы Кутуми Фаин. Также на ум Софи стяжаем обучение и подготовку. Вот питайте и для себя утвердите постоянное обучение у отца. Изначально что-то отца Наум София. Где? Два выражения. Огонь, материя. Наум София. Один отец. Синтезируем изначально что-то аватарами Синцы Кутуми Фаин. И переходим в зал Ивдива 260-80. Изначально что-то цельно. Развертываясь в зале изначально что-то аватарами Синцы. Учитель 38-го Синца в форме. И синтезируя схум изначально точек аватаров синтеза, потом фэн стяжаем синтез синтеза натического тела изначально точек отца, прося преобразить каждую из нас и синтез нас на стяжание явления натического тела изначально вышестоящего отца. И возжигаясь, преображаясь, стяжаем ядро синтез синтеза натического тела. И возжигая, стяжаем синтез синтезнатической метагалактики, изначально встречаться каждому из нас, прося преобразить каждого из нас на стяжание явления натической метагалактики с расширением и углублением внутреннего мира каждого из нас и метагалактичности каждого из нас, стяжанием 38-го вида метагалактики, натическая метагалактика, изначально встречаться. И стяжаем ядро синтез синтеза натической метагалактики, изначально встречаться каждому из нас. Здесь дополнение от Кутхуми, как вот, с одной стороны, вот это проговаривалось, но так вот в углубление. Когда вот я говорю там, только я и отец, да, я есть отец, то есть есть только отец и каждый из нас. Это не значит, что мы отвергаем все остальное. То же самое Кутхуми Фэнь, это наоборот. Во взаимодействии с любыми другими субъектами мы начинаем видеть отца. Если мы в каждом видим отца, а отец один, то, в принципе, логично можно рассуждать, что отец и я, это вот состоит только есть отец и я. А все остальные – это тоже есть отец. То есть в каждом увидеть отца. И тогда появляется такое состояние, что вот все есть отец. А форма выражения – это разные и аватары, синтез, иерархии, то есть люди, человечество. Но это все равно один отец, цельно. Это как фиксация просто. И возжигаясь, мы синтезируемся изначально, что чем отцом. Проникаясь синтезом изначально, что чего-то переходим в зал, изначально, что чего-то 262145, изначально, что чего-то цельно. Развертываясь предизначально, что чем отцом учителем 38-го синтеза в форме. Мы синтезируем схум изначально, что чего-то достижаем. Синтез нотического тела изначально, что чего-то прося, изначально, что чего-то преобразить каждого из нас. Стяжанием и явлением нотического тела изначально, что чего-то. 65536 лично каждому из нас. И возжигая стяжаем ядро синтеза нотического тела. Стяжаем 65536 ядер синтеза нотического тела изначально, что чего-то каждому из нас. И стяжаем 4006 частей нотического тела, 4006 систем частей, 4006 аппаратов систем частей, 4096 частностей аппаратов систем частей нотического тела, возжигаясь. Стяжаем 2048 прав мудрости, 2048 начал воли, 2048 синтезности синтезов, 2048 совершенство просинтезностей, 2048 иерархизации изначально штучных синтезов, 2048 и в дивости изначально штучных просинтезностей, 2048 высоких цельных синтезных компетенций, 2048 высокие цельные просинтезностей. Стяжаем 4096 посвящений, 4096 статусов, 4096 творящих синтезов, 4096 синтезностей, 4096 полномочий совершенств, 4096 иерархизаций, 4096 ивдивостей и 4096 должностных компетенций нотического тела изначально, что считается каждому из нас. И возжигая, вспыхиваем 65536 нотического тела изначально, что чем отца, предизначально, что чем отцом. И синтезируясь с изначальным выждающим отцом, стяжаем прямой синтез нотического тела изначально, что чем отца, каждому из нас. И проникаемся нотическим телом изначально, что чем отца, каждому из нас. Синтез физически. Прося преобразить каждую из нас на ипостасное явление изначально штачиваться нотическим телом, изначально штачиваться синтез физически каждому из нас. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируем схум изначального выштающего отца, стяжаем ядро синтеза нотической метагалактики изначального выштающего отца, прося изначального выштающего отца преобразить каждую из нас стяжанием и явлением нотической метагалактики с расширением внутреннего мира каждую из нас, 38-м видом метагалактики изначального выштающего отца, и стяжаем нотическую метагалактику изначального выштающего отца каждому из нас. И возжигаясь, развертываясь предизначально, что чем отцом нотической метагалактики, мы синтезируем с нотической метагалактикой изначально, что чего отца, стяжаем прямой синтез нотической метагалактики изначально, что чего отца. прося взаимокоординации синаптической метагалактики каждого из нас с синаптической метагалактикой изначально штучего отца, и возжигаясь развертым синаптическим телом, синаптической метагалактикой изначально штучего отца каждого из нас, и возжигаясь, преображаемся этим. И мы благодарим изначально штучного отца, благодарим изначально штучных аватаров синтеза Кутхуми Фаин, изначально штучных аватаров синтеза Наум Софья, возвращаемся в физическую реализацию каждого из нас, развертываемся физически всем стяженным, вспыхивая натическим телом, натической метагалактикой, и эманируем все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом изначального стоящего отца. В Ивдива Самара. Ивдива должностной компетенции каждого из нас. И Ивдива каждого. И возжигаясь, преображаясь, уходим из практики. Аминь. Мы стирали. Следующая тема 38-го синтеза – это у нас образование. Ну и вот, рассуждая про образование, в принципе, что вы под словом образование предполагаете? Кто такой образованный человек?
Знаниями.
Знаниями. То есть есть какие-то знания, мы образовываемся знаниями, мы идем в школу, в институт, в университет и так далее. То есть есть разные образовательные учреждения, где мы получаем некое образование. Но если посмотреть на само слово, в принципе, ну, в русском языке образование, оно имеет и иное прочтение. То есть не просто образование как знание, но еще и образование. Вот в медицине есть такое понятие, как новообразование, ну, это такой негативный контекст в виде какой-то опухоли. То есть не было чего-то и появилось что-то. А если переформатировать это на контекст синтеза, когда ты образовываешься в чем-то новом, то есть ты не, вот тебя не было, а ты получаешь какие-то, в том числе и образование как знание, ты образуешься в выражении отца. То есть такая некая форма выражения отца новым. Понимаете? Новым образом. То есть вот, мы проходим те или иные синтезы, например, стяжали натическое тело. Его не было, и оно образовалось тем, что мы образовали. То есть слиян с отцом мы не стяжали знания отца в виде вот такой-такой тело. С одной стороны, мы расшифровываем это как умеем, но при этом образование отца – это синтез, где в синтезе уже есть и знания, и понимание, и разные варианты подготовок, но синтез – это всеобъемлющее явление, потому что само понятие синтеза – это уже, в нем включены уже не просто некие контексты знаний, а уже результирующие действия, то есть где в нем уже есть и стандарты, и законы, и императивы, аксиомы конкретного явления, когда ты не знаешь, а ты уже есть. Да? Вот, как, к примеру, вы идете в институт или там в школе, вы обучаете чему-то, и мы пытаемся познавать знания, потом применяя это. Но в какой-то момент мы, вырастая уже, этим просто применяемся. То есть, когда вот вы как образованный человек, вы не просто образованы тем, что вы получили диплом, а тем, что вы это можете выразить. А выразить вы это можете только, когда вы этим уже применились. И для вас это стало естественным. Вот иногда там смотришь в интернете разных политологов, социологов, и вот иногда встречаются такие образованные люди, что очень вот такой обширный багаж знаний, такой эрудированный знаний, причем это не просто такая начитанность, а именно глубокая погруженность там, в историю, в экономические какие-то, причем ну, там очень мало тех, кто такой вот широко по этому поводу, как правило, такие вот или исторические, или же экономические, или социологические, или, то есть, но есть те, кто вот именно и исторически, и социологически, и экономически образованы и имеют свое мнение не с позиции пересказа чьего-то мнения, а вот и лично своя интерпретация, понимание процессов, например, то, что сейчас происходит. Вот, в принципе, экономика, политика, социум, то есть мир рухнул, начинается новый мир. А как это будет? Как это будет новое? И вот здесь требуется образованный человек, который не начитан, а реально живет этим. Например, вот тоже сейчас вот, ну, в интернете то, что мне интересно, вот я смотрю, там есть такой представитель стариков, есть там такие же там разные специалисты в таких вот в виде экономик, политик, то есть и так далее. Вот, в разных областях вот есть такое образование в виде изборского клуба. Возможно, слышали, тоже они предлагают там новое видение экономики России и так далее, то есть там свои какие-то предложения. И в принципе очень много такого здравого и нового. Хотя, в принципе, можно увидеть, что это какое-то, с одной стороны, базируется на старом, но при этом какие-то новые интерпретации, новые видения нашего развития и так далее. И вот для меня это какой-то некий один из вариантов таких новых представителей нового течения, где, с одной стороны, нельзя сказать, что это абсолютно новое, но это вот именно видение образованности, где есть команда образованных людей в разных, там, то есть и политики, и экономисты, и социологи, и статисты, и так далее, которые, объединяясь, складывают понимание видения. То есть, когда они не спорят с друг другом, а ставят некое общее видение развития России. Там, экономический, политический, социальный и так далее. Там Глазев есть такой специалист экономики, который очень критикует, особенно Центробанк, он тоже там же и так далее. То есть, вот, я, к сожалению, не могу сейчас пересказать все имена, но имена такие вот известные, звучащие, и они именно как вот иногда, иногда они немного так оппозиционны, не в смысле они против, как вот либеральные, да, они, у них есть свое видение. То есть если посмотреть на нашу оппозицию, это больше критиканты, которые не предлагают ничего нового. Мы против всего плохого, всего хорошего, но при этом, когда критикуется что-то плохое, не предлагается что-то новое. Или предлагается такое популистическое, вот как вот, а давайте деньги раздадим. Ну, сейчас кризис, все по домам, а давайте каждому по 50 тысяч там, ну, раздадим. Каждому. Поровну. Ну, у нас же есть деньги, давайте раздадим. А что дальше? А дальше? А дальше ну, что-нибудь будет. Ну, в смысле, будет хорошо. И когда нет понимания, есть такое вот просто популистическое решение, а давайте сделаем. Ну, к примеру, другой пример. Сейчас вот губернатора посадили Хабаровской области, и множество там, ну, населения, там, с одной стороны, там все это организовалось кем-то, и выведена масса людей на поддержание губернатора. С одной стороны, это бессмысленное действие. С одной стороны, да, население показывает некое свое гражданское позиция, но с другой стороны, какой эффект они предполагают? Что его выпустят? Ну, тогда будет странно, наверное, если суд посадил, а вышел народ и его отпустили. Так мы законно, по законам живем или же по понятиям? То есть по понятиям, да, там он вроде бы убил, но ну ладно, он же хороший человек, ну простим. Или же мы все равны. И с одной стороны, да, там как бы начинает оперировать тем, что вот он там сократил там чиновничьи там зарплаты, ограничил там, там машины попродавал, там яхту пытается продать, там, которая купленная. И с одной стороны, вроде бы классный мужик, но с другой стороны, он ничего нового не предложил. То есть продать старые или же сократить зарплату, это не есть им новое. Это, да, сокращение расходов. И в каком-то мере дефицит сократился. Но по статистике инвестиционной привлекательности Хабаровский край из первые десятки или двадцатки, где-то там, где-то какой-то он был там по статистике, 12-13, не помню сейчас какая, скатился до 60 какой-то. То есть это тоже некая характеристика власти. Да, до этого был губернатор, которого все ненавидели, и он там был, то есть такое протестное настроение было больше, такое голосование больше протестное, но по сути он начал действовать по понятиям. То есть при этом у него свой бизнес и так далее. Но это опять-таки не моего дела, не моего ума, то есть не моя компетенция, конечно. Но здесь такой вот вопрос образованный. То есть, а что нового он предложил? А что кардинально он сделал? Ничего. Он просто убрал или сократил расходы, но при этом не предложил варианты заработка, то есть привлечение новых инвестиций, новых каких-то вариантов заработка. Я сейчас не оправдываю и не хайлю, тут там суд разберется.
А? Действия невинных.
Да, ну нет, действия это были, просто только действия были популистичные, когда ты говоришь на всем, вот сейчас сокращу зарплату, народу нравится. Но все же нравится, когда чиновник там с миллионов зарплата там 400 тысяч. А 1 400 000 было или 400 000? Хорошая экономия, согласен. Но не учитывая того, что у него есть еще и параллельный бизнес.
Он же делает для себя, а не для людей.
Ну, почему?
Потому.
Популистически сделал шаг.
Нет, популистический шаг, да. Но это...
Детям в школу, значит, было...
Бесплатные эти.
Мало очень дали. Он у чиновников забрал зарплаты и отдал детям на питание.
Хороший шаг.
Нет,
но, смотрите, экономика развивается не тем, что детям еду дают.
Просто в одном месте забрали, другое дали.
Да, это по сути переформатизация, но ведь вопрос же развития, это когда что-то новое строится и привлекается, и какие-то новые проекты, что-то новое развивается. А вот с этим как раз-таки было сложновато. Ну ладно, это вот немного политическая система, но вопрос образования. То есть что-то новое, или же в старом просто переформатизация, перетекание одно в другое, то есть перенаправление потока, что называется. Вот образованный человек – это всегда что-то новое в, относительно старого. То есть не, вот, не внутри, как вот говорим популистически, да? А совсем новое.
Рационализатор.
Ну, нет, там вот как раз-таки как рационализаторское, но не новаторское. То есть рационально это как вот переформатировать и оптимизация. Как с точки зрения оптимизации, да, это рационально, это хорошо. А что новое, кардинально новое? Ну, как вот, знаете, как вот, когда изобрели автомобиль, это было новое. Изобрел его образованный человек. Но постепенно машина не стала действовать по-другому. То есть не появились какие-то иные принципы движения автомобиля. По мере того, как мы сейчас развиваемся, то идет такое улучшение в виде и зайн, чуть зализаннее, и борьба за что идет? Не за технологии, а за улучшение внутри одной системы.
Комфорт.
Ну, комфорт, нет, улучшение есть, но что кардинально новое? Ну, помимо того, что электроавтомобиль предлагают, но электроавтомобиль, он и так был до бензинового автомобиля, по сути.
Робота?
А?
Робота управления автомобилем.
Нет, ну смотрите, ну двигатель остался тем же.
Да.
Форма передвижения, снижения и так далее.
4 колеса.
Да. То есть по форме-то ничего не меняется. То есть меняется обложка, знаете, как вот еще более скругленные уголки телефона. Да? То есть вот это, не меняется кардинально. С телефоном то же самое.
Сейчас внешний вот, дизайн.
Они каждый год что-то предлагают, но по большому счету начинаешь видеть, что прогресс тормозит тем, что они, как сказать, прогресс как таковое меняется на изменение формы. Вот дизайн чуть улучшили, но по сути ничего не меняется кардинально. Да, сейчас потихонечку появляются там телефоны с гибким экраном. Ну это, во-первых, дорого, во-вторых, мало и не совсем нужно, может быть. И с точки зрения кардинального образа переформатизации, ну, как бы нового чего такого нет. Это не значит, что каждый год мы должны новое что-то получать. Это вот как раз-таки эпоха постмодерна, когда нам нужно каждый год новые ощущения. Это как вот я себе это иногда нахожу, то, что телефон вроде бы работает, но хочется только менять, потому что хочешь это новизны. И вроде бы телефон сам по себе вроде бы и рабочий, вроде бы, ну, тебе хватает, но хочется что-то новое. И это вот такое состояние, когда ты вот хочешь поменять ощущения. И ты понимаешь, что купив новый телефон...
Ты говорил, что телефон – это явление воли.
Да-да-да, воля согласен, я не про это.
Нет, хочется нового, хочется физически войти в новую
воль. Войти в новую, но...
Воль, не только ощущения. Ага.
Ну, нет, ну, в новое – да, но... А ты... Вот, смотрите, если мы ведемся на ощущения, мы не видим в этом воли Отца. Ведь если воля Отца не реализовалась, а ты ищешь новую волю, то ты, по сути, как миллениал, да, то есть ты ищешь новые ощущения, и ты не образован. И вот, по сути, все население, по сути, подводит под состояние, когда ты должен менять каждый раз новое. Как раз в автомобиле закладывается эффект сознательного устаревания. Когда там, попрошлись там, условно 100 тысяч пробега, ты должен поменять автомобиль. Неважно, что он по сути, ну, проехал там, условно, 3 года машине, а ты его должен поменять, потому что экономика стагнирует. В смысле, надо покупать новое, а это утиль. И вот там такие видеоролики тоже смотрел, там этот, утилизация старых автомобилей. Вот, мы в 90-х покупали бэушные автомобили и на них еще гоняли, и в принципе в 80-х годах машины были такие вот надежные, но по мере прохода там 90-е, 2000-е машины становятся менее надежными, они становятся мощнее, комфортнее и так далее, это не отменяется, но они сознательно как-то устаревают.
Ненадолго.
Да, и вот смотришь там вот 2000-е годы машины там конца 90-х, начала 2000-х новые машины, с точки зрения нашего российского менталитета, а ее под пресс.
5 лет и все.
Какой 5 лет? 3 года. Гарантия 3 года. Качество. По традиции, как бы, ну, как сказать, производитель, закладывая гарантию на 3 года, там, условно, 100 или 200 тысяч пробега, предполагая, что по прошествии этого времени ты купишь новую. И нас приучать к тому, что мы должны... Но ведь машины тоже... По сути, символ настоящего. Если я каждые 3 года должен менять машину...
Средства на одно.
В этот момент, по сути, ты не реализуешь... То есть машина, по сути, становится неким, опять-таки, не транспортным средством, а неким элементом ощущений. То есть где я должен поменять ощущения на новые. И, то есть вот, телефон, машина, компьютер и так далее, так далее. Как предметная среда начинает становиться не прогрессируя, а на, то есть, не помогает мне развиваться дальше, а по сути утоляет мое желание или мое внутреннее ощущение, то есть потребность в ощущениях. Ну, вот если так просматривать. Вот прогресс и вот то, что мы сейчас видим, завершение старого мира, по сути, она пришла к тупиковому этапу, где мы идем не вверх, а по сути стоим на месте или даже идем вниз. То есть человек из ментального, разумного и логичного человека переходит в человека ощущений. То есть два, эфир. С одной стороны, эфир как энергия полезна, отсюда как раз таки зацикл на деньгах, как на средстве, как на не, даже не о средстве, а на цели, самой цели. Когда вот если смотрим там эти биржевые торги, где от спекуляции деньгами, где деньги это товар, мы получаем кризис в виде там, пузырей и так далее, где деньги ради денег, и по сути вот это не вверх, а вниз. А человек это минимум ментальное существо. То есть человек это ментальный. То есть, и с точки зрения метагалактики отца признается человек не тот, у кого есть душа. Душа, да, это человек, но в первую очередь это ментал, чаша. А чаще всего это предполагает логическое движение к отцу, то есть такое прогрессивное развитие. То есть движение вверх, а не вниз. И в итоге, если посмотреть, необходимости изменений, то есть условно каждый год менять телефон, или там, каждые 3 года менять машину, это нерационально и нелогично с точки зрения ресурсов, потому что ты не должен тратить ресурсы на ощущения, ты должен тратить ресурсы на развитие, на прогресс, где технология углубляется и повышает качество технологии, а не просто качество ощущений. То есть технологическое должно быть такое изменение. А это может быть только когда появляется качественно образованный человек.
потому что ты меньше книжек читаешь.
Вот смотрите, когда у нас был такой прорыв, да, там 50-е, 60-е, 40-е годы, да, когда мы в космос полетели, по сути, появились новые технологии, компьютеры, микрочипы, вот это все. Почему сейчас это все стагнирует? Если посмотреть то же самое, там Силиконовая долина, образование, то почему американцы там все не могут, там, а как они радуют, что ракету изобрели? Американцы наконец-то, как будто впервые человека в космос. Ну извините, у нас в 61-м году человек в космос полетел и говорит, что что-то новое. А что нового вы сделали? Это преподносится как великое достижение. Ну там, видя это частное, хотя это частная компания, ничего частного там нету. То есть представьте, пришел человек, к нему тут же команда специалистов из НАСА переводится, якобы они туда уволились, перешли сюда. Тут же те или иные государственные корпорации передают технологии, не продают, передают технологии космические, там, ракеты, так далее, какие-то, то, что необходимо для производства ракеты, передаются, не покупаются. И они якобы частная компания, при этом за этой частной компанией стоит миллиардное вложение самого государства, то есть ширма поменялась. И в итоге якобы частная компания изобрела ракету, и она долетела, наконец-то человек в космос вылетели. Но при этом вернулись они вроде бы на российской. То есть там что-то такое, а вернуться вроде не получилось. Ладно, это уже дорабатывается, тем не менее, но вот чувствуете уровень образования. То есть то, что и так было, и в принципе, что нового, это преподносится как великое достижение. А что нового? Причем то, что заявлялось как новое, ничего там нового не было. То есть предполагалось больше грузоподъемность, больше количество людей можно увезти, но при этом по мере изобретения все это свернулось на 2 человека, там 3-4 человека, что в принципе и так уже было, и там небольшое изменение.
Ну, нет, принципе, у них изменения. Они улетели, и это же прилетела ракета вот сейчас.
Там. Она вернулась?
Сама ракета вернулась, да.
Ступень вернулась. Они просто как целесообразность.
Это новый, очень новый, потому что это такого не было еще, ракета. И то там несколько раз разбивались там.
Это да, но смотрите, вопрос...
Вот они посадили на корабль.
Вопрос, смотрите, она вернулась. А вы точно уверены, что следующая ракета будет вот эту штуку поставить туда? Именно она же и полетит. Или же она будет разобрана винтик и будет по-новому переформатирована, и, знаете, как оболочка осталась, а все остальное внутри новое. Никто же не гарантирует, что именно это второй раз и полетит. Сколько раз она полетит? Во-вторых, а что такого нового в этом? Что революционно того, что вернулось, не сгорело, а вернулось? Ну, как бы сказать, вторсырье мы тоже сдаем. Ну, металлом это то же самое. То есть, как бы мы металл не сжигаем, в смысле, не в землю, а перерабатываем и опять по-новому пускаем. Ну, это примерно тот же самый эффект. Я к чему? То есть, смотрите, по мере потери образования, по сути, идет такой процесс деградации, когда не изобретается новое революционное, а по сути идет процесс образования, то есть как бы улучшение чего-то того, что уже и так было. То есть усовершенствование внутри. Не новая кардинальная ступень. В принципе, в этом плане и, можно сказать, как и западное образование само по себе изжила себя в какой-то мере. И, в принципе, то, что нам навязывают это образование, в принципе, ведут такой же деградации. Ну, советское образование в какой-то мере сопротивляется этому, и, в принципе, пока не будет что-то новое, советское образование все равно будет как фундаментально, как ядро держать и говорить, что наше образование плохое. Да, есть тенденция не в ту сторону, но при этом, если посмотреть на те же самые олимпиады, то, в принципе, российские ученики, как правило, в лидерах. То есть первые места на разных олимпиадах, физико-математических и так далее, робототехники, программирование, в принципе, говорить образование, у нас осталось это понятие образования, и, в принципе, то, что мы есть металлическая цивилизация, поддерживает наше образование, в том числе и изобретениями нового, где, к примеру, та же самая компьютерная технология, вот все говорим, компьютеры, посмотреть на эти процессоры, там так сказать, оптимизируется, улучшается техпроцесс, там, нанометрами увеличивается, сам процесс уменьшается, там, нано-нано, но, по сути, это просто, опять-таки, кремень, уменьшение, там, ну, сам процессор, это, по сути, чип, который, по сути, работает на вкл-выкл, да, 0.1, 0.1, 0.1. И, в принципе, ученые работают над квантовым компьютером, по сути, пытаются оптимизировать тот же самый чип, который есть, ну, или как технологию. Это, от, в свое время, посмотрел передачу тоже, там, про технологии, про, вот это на «Звезде» было такое. И вот там тоже описывают, там, военные технологии советские, ну, российские технологии. Вот они говорят, всем хорошо, все классно. Вот, ну, наша боевая техника, вот, лучшая в мире. Ну, единственное, что, в чем мы проигрываем, это в микроэлектронике. Вот с электроникой, да, там есть пробелы, где мы отстаем, мы в роли догоняющих. И в итоге, говорят, наши ученые, поразмышляв, решили, что мы не будем догонять, мы сразу пойдем на финиш. Ну, в смысле, зачем догонять, мы все равно будем в роли догоняющего, чем загонять микроэлектронику, лучше сразу пойти на финиш и пойти другим путем. И предложили вариант фотоники. То есть, когда не ток электрический бегает, а свет. То есть, и в итоге получается, что вот проблема компьютера, в том числе и в проводниках, суперпроводниках, да, то есть попытка там сложить нужные сплавы и так далее, чтобы ток двигался там без сопротивления. Но для света этой проблемы не стоит. В итоге там очень секрет, засекреченная какая-то технология, где компьютер на основе фотонов, имея привычный размер обычного стационарного компьютера, будет иметь все возможности суперкомпьютера, причем даже больше. Ну, где квантовый компьютер пока рядом не стоял. То есть квантовый компьютер это на порядке выше стационарного, а фотоновый еще более высокое качество вычислительной способности. И, в принципе, это как один из вариантов такой вот образования, когда ты образовываешь новое. То есть на ином принципе. И вот это только уровень света. Теперь выразите вариант компьютера на уровне материи духа. Это пока фантазия. То есть на основах света, то есть на фотонах, это одна скорость. Но если предположить, на где байсом будет дух, как субстанция. Пока это фантазия и фантастика, потому что дух как субстанцию пока технологически пока мы не можем воспроизвести.
Но если... Ну, свет откуда там?
Ну, свет-то это, в принципе, изменяет. Свет это просто... Нет, да. Ну, смотрите. Вот здесь я, честно говоря, без понятия. Поэтому я могу только фантазировать и предполагать. Но электричество-то есть. Никто не имеет электричества. Просто вопрос, сам процесс вычисление идет не движением электронов, а движением света, фотонов. Ну, попробуйте, что вот один излучатель, приемник. И процесс вычисления идет не тем, что продвигает ток. Ведь сам процессор это работает на, как сказать, транзистор там включил.
Волны.
А?
Волны.
Ну там, вот если берем обычный электрический, там просто движется ток и набор вкл-выкл, по итогам получается какой-то результат. То есть один кластер включается, выключается каким-то разнообразным, потом следующий, и получаем какие-то вот, по факту получаем разные значения. И вот от того, как движется ток по этим выключателям, по сути, формируется скорость вычисления. Отсюда понятно, там, техпроцесс в виде сокращения самого вот, кремния для сокращения скорости. Ну, я, к сожалению, не специалист, но я могу только так вот общее рассуждать. Хотя вы видите, что откуда идет ток и куда приходит, идет не через ток. А вот здесь ток организует некое возбуждение фотонов света, то есть он лишь является возбудителем. Но сам фотон света, то есть транзистор работает не на электричество, а на вкл-выкл свет. Это как вот, знаете, как вот... Это знаете, как вот в море корабли перемаргиваются светом, там, вот. Тебе пройдите, что ну, там, на расстоянии, да? То есть тебе нет необходимости прокладывать кабель, а идет процесс такой вот визуальный.
Ну, типа лазер?
А?
Типа как лазер?
Нет. Ну, не знаю. Вот я говорю, это секретно, и все, что я могу сейчас говорить, это могу только рассуждать.
Там световая,
то есть там идет какой-то набор световых потоков, которые, в принципе, в приемы, где принимается, декодируются. И вот с точки зрения излучения и приема, возможно быть, ток есть, но в процессе, вот сам процесс, как сказать, вычислительный процесс идет светом.
Ну, свет из чего-то преобразуется, наверное, как преобразуется.
Ну, у нас установлена уже скорость света. Скорость звука, скорость света.
Нет, смотрите, свет, вот ну, как свет вот, лампочка. Лампочка или солнце, она, в принципе, вот, трехмерная, она имеет одну скорость. Вот что вы лампочку включили, фотоны идут, а скорость, что солнце, да. В принципе, скорость одна. Просто эту скорость надо перераспределить и включить в процесс вычисления. Где скорость 330 тысяч километров в секунду в масштабах одной коробочки организует колоссальный скоростной процесс внутренний, где вычисление идет уже... Причем это же не один источник, а, возможно, множество в синтезе, где каждый источник организует какой-то один процесс и в сумме как бы как каскадно, знаете, как один процесс, потом следующий, 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 и появляется такая вот, как вот ядерность, многоядерность следующая, когда несколько потоков одновременно в одном процессоре. Здесь примерно такое же. Я опять-таки повторюсь, я не специалист вообще. И то, что там описывалось, вернее, там не описывалось вообще. Просто скажешь, вот фотонами, свет там, а как? Я сейчас то есть просто теоретизирую. Потому что ну, я не специалист, поэтому как это... Без понятия. Но суть в том, что скорости намного более высокие, чем нежели током. Потому что даже ток, если взять, вроде там рубильник включается где-то там через какую-то долю секунды. Но скорость света намного более быстрее, чем нежели скорость света. Скорость тока. Ладно, что-то мы как-то от изобретений. Чувствуете, это наша образованность. Пытаемся образоваться в новом. То есть пытаемся принять что-то новое. И здесь как раз-таки, если посмотреть, вот как раз ракурсом образования, мы видим больше линейно, а если посмотреть образование как вертикаль, где технологии идут намного более быстрее, чем нежели... Нет, так, по иным принципам, чем нежели же мы сейчас можем представить. Потому что даже если посмотреть фантастов прошлого, они, в принципе, всегда смотрели на будущее под призм своей. И там же и микропленки, и камеры, и автоматы в виде роботов. Мы сейчас смотрим в обратную сторону, и кажется, ну, что за фантастика, как бред. Это как вот фильм «Фантомас» в свое время считался фантастическим фильмом. Сейчас это комедия. И там вот если, ну я как автомобилист говорю, там в 60-х, 70-х годах вот есть такие вот как прототипы, да, там представления о будущем, как это будет. И вот там век ракеты, и там все автомобили такими с хвостами, такими а-ля ракета, куполами. Сейчас смотришь, что за убожество такое, ну нет таких машин. И то, что мы сейчас предполагаем как некое футуристичное новое, в принципе, по прошествии времени оно будет совсем другое. Или же ребенок, который смотрит на вас и смеется над вами, как вы, какие вы древние, как это можно по телефону можно вот вращать, да, там пейджер, телефон. А что, у вас интернета не было, что ли? Как вы общались, да? Говорю, подожди, твои внуки будут так же над тобой смеяться, да? Как это можно было в планшете что-то смотреть, да? Как это можно... Что за древние смартфоны? Еще такие лопатофоны, в смысле, большой экран? Зачем? Что за бред? Голограмма, вот там, и так далее. Это вот мультик такой из Футурама, там такой, ну, вариант изобретения, когда телефон внедряется в глаз, и у тебя в глазу голограмма образуется образ знающий, ты общаешься не через телефон, а визуально.
Это же биоробот.
Ну, это уже вопрос интерпретации. Ну, нет, я сейчас не говорю, что именно так должно быть. Но как вариант, сейчас, например, там, очки с виртуальной реальностью. Когда ты смотришь на объективную реальность, на нее накладывается виртуальная реальность. Смотришь на дом, там, номера. Они есть, я поэтому говорю, что они уже есть. Теперь эти очки просто минимизируют и как внедрение в тело, и когда тело просто приобретает. Я же не говорю, что в тело надо что-то втыкать, но как вариант технологии такое возможно, когда ты не через какой-то предмет это общаешься, а у тебя идет напрямую, ты общаешься как-то вот внутренне.
Ты подумал тебе на расстоянии.
Да, или вот так, да, то есть идет такой уровнем мысли, когда ты ментально технология, может быть, какая-то, условно, какая-нибудь что-нибудь.
Нет, ну ты
раньше...
фильмы через очки смотрели, эти 3D-то. Так вот.
Сейчас смотрим, да. Нет, ну, это старье, да, древности, это вообще. Сейчас, знаете, это сейчас уже устарело. Ну, да. И, в принципе, потихонечку изобретают 3D-телевизоры без очков. И, в принципе, есть технологии, где, ну, да, пытаются внедрить, где трехмерное изображение будет не очками, а вот просто сам по себе на экране формируется там трехмерное изображение. Но пока эта технология разрабатывается. Ну, вот сейчас вот про телефон просто поговорим, поговорим, что приклеивается что-то в виде наклейки, которые репродуцируют мысли оппоненту, а его мысли тебе. И ты общаешься не в смысле все слышат, а на уровне ментального процесса. А? Да. Ты и ментально просто можете общаться, или там образами, и так далее, и так далее. Я без понятия. Я вот сейчас вот на скидку просто пытаюсь фантазировать или предложить какие-то варианты.
Не открывая рот, мыслительный.
Да, но это же. Ведь мы же ртом пытаемся, голосом пытаемся передать звуковую мысль какую-то.
Ну, знаете, что будет интересно? Говорим-то мы то, что говорим, а мыслим некоторый раз то, что мыслим.
Да.
Там уже все, будет наяву.
Ну, ты когда? Какой же ты дурак, да? Все твои мысли...
Да. И ничего не исправишь.
Ну, внутренне исправляться надо.
Нет, ну, это, знаете, если технологии дадут этого, вы опять-таки рассматриваете себя... Каким вы будете? Каким, то есть мы опять транслируем вот нынешнее состояние на будущее. Ну вот, смотрите, даже...
Но тогда мы будем в явлении отца,
совсем другими. Даже представить, 200 лет назад, какие были люди, мы считаем, что они были такими же, как мы. Но они были совсем другими. Ну, банальный пример. Там, французская революция, эшафот и казнь с отрубанием головы. И массовая публика собралась. Вот вообразите, сегодня состоится публичная казнь какого-то там чиновника.
Губернатора.
Все приглашены посмотреть. Вы пойдете смотреть на отрубание головы?
Нет, конечно.
Нет, пойти-то кто-то пойдет. Но ведь вопрос отрубания головы, это же...
В то время это было нормально.
Да. Смотрите, ну тогда это нормально. Почему? Потому что человек был такой. Сейчас, в нашем понимании, отрубание головы прилюдно, это уже нонсенс, и, ну,
там,
если показывают в новостях это в виде террористов, это уже вызывает отвращение только, это хочется быстрее выключить, потому что, ну, душа и вот внутренний организм человека уже претит это. Ну, тогда это было -то нормально, никто не говорил, там, с детьми приходили, смотрели, о, люкали и радовались. Сейчас предложи ребенка повезти на казнь.
Сейчас уже по... названию фильма «Проживаешь», стоит тебе смотреть или нет?
Ну, может быть, да. Но вот это уже... Ну, я к чему? Вот, тогда было так, сейчас так. И говорит, что все были такими же, да? Нет, были совсем другими людьми. Когда мы говорим, что можно было по-другому, словом, без революции, без казни, можно было, но это никак. А ни, по-другому не получалось, не умели, не знали. Сейчас-то хорошо рассуждать, когда ты постфактум, когда ты уже служил, случилось, а вот так можно было. Ну, извините, тогда-то ты, когда не знаешь, ты делаешь шаги по наитию, ты, ну, какой человек, такая ситуация. То же самое и в будущем. А какой будет человек? Ну, ведь человек будет совсем другой. Мы сейчас предполагаем, вот какие вы. Да, с точки зрения синтеза отца мы никакие. Знание синтеза 0%, менее 1%, где вы родите знание синтеза на 10%. Синтезом отца жить на 10%. Это совсем другое состояние человека. 10% это не 0,1%.
Шикарно.
Тебе родить на 100%.
По сравнению с сегодня.
Масштаб. То есть, когда мы синтезом 100% оперируем, да хотя бы 51%. То есть, это какой человек будет? Нам даже вообразить это сложно. Но вот процесс образования как раз-таки ведет к тому, что это не только ментальное образование, а это образование человека. Потому что в нашем понимании образование это больше учитель, ученик и такой вот ментальной передачи знаний, то есть знания. Но ведь знание это лишь только один горизонт. А если увидеть образование тебя человеком, где образование передается и астральные, и ментальные причины, где образуется часть. Ведь, в принципе, советское образование, чем оно славилось, не тем, что там было знание, а тем, что советское образование образовывало монаду человека, душа человека. То есть человек из полуживотного состояния становился человеком. Да, то есть там творец, человек-творец, это совершенно человек, это уже когда у тебя есть часть, монада, чаша формируется. Что предлагается нам, это информированный человек, когда тебе дает узкое направление, у тебя не формируется часть. То есть, скорее всего, даже наоборот, часть тебе не нужна. И через манипуляции, по сути, ведут к деградации части, то есть необразованные. Это вот произведение есть такое, вот Орвелла, 1984. Там такая вот антиутопия, где, по сути, через социальную внешнюю среду из человека делают биоробота, вышибая из него критическое мышление, то есть какие-то части. Ну, там это вот произведение такое тяжеловатое, но с точки зрения того, что мы видим сейчас, очень похоже. Причем, когда я говорил, Орвелл, это, он писал про Советский Союз, и там очень похожее какое-то звучание, типа тоталитарное, когда там всех строим, и всех там под одну гребенку и так далее. Он говорит, нет, это про Запад. Потому что при всей западной этой красоте тогда еще, и суть-то у него была не такая, когда под красивой обложкой тебя ведут в нужную сторону. И формируют тебе это, что война – это мир, знание – это плотно, в смысле тьма, то есть надо необразованность – это знание и так далее. Там, то есть такие вот крайности, когда ну, война – это мир. Необразование – или там незнание – это свет.
Наоборот.
Да-да, в обратную сторону. В итоге, хорошо же, ты не знаешь, ты тебе сказали. И человек такой вот идет строем со всеми, и тебе сюда что-то дают.
Недумающий человек.
Да-да-да. И вроде как все такая серая масса. И в итоге там как раз таки проблема главного героя, у которого там появились какие-то зачатки там сомнения, он там сам работает в этой системе, но при этом начинает критически мыслить, и в итоге его ломают через пытки, и в итоге приводит к тому состоянию, что у него души просто, то есть части просто изымаются, ну, или блокируются, и он становится биороботом. Вот это и есть состояние, когда необразованный человек, то есть образованный человек этого не допустит, образованный человек это части, в первую очередь, которые дают тебе полноту выражения отца и дают критичность мышления, где ты не сомневаешься, а ты анализируешь. Само понятие сомнений тоже некорректно. А вот анализ, умение рассуждать, размышлять, видеть суть идеи потом и так далее, это уже как раз-таки образованный человек. Вот здесь как раз таки, когда мы смотрим на образование ребенка, то есть вот, ребенок идет в школу, и многие видят, что ребенку надо идти в школу, для того, чтобы он получил знания. Нет, он там получает образование, то есть он образуется как социальный человек, где вот почему сейчас вот, критикуют то, что вот это образование в виде. Через компьютер, как это? Дистанционное образование. Это как временная мера. То есть она должна быть постоянно, хотя пробрасываются идеи, а давайте сделаем дистанционное образование бесплатным. А очное это платное. Какие-то такие тоже мысли есть. А, нет, наше там, руководство вроде как против этого, и это все-таки видите как временно. Но для кого-то это почва, а давайте сделаем так. Ну просто же. Хорошо, ребенок сидит дома, никто там кушать готовить не надо, он там вернее, ну, дома, при маме, рядом и так далее. А ведь не видим, что он должен получать прямой контакт с человеком. То есть, когда учитель ему что-то дает не просто там, через компьютер, а вот это эманациями. То есть образованные, душевные, открытые, сердечные, разумные, которые не видятся только как знание, как информация, а это вот мимика, жесты, вот взаимоотношения, вот это социальное состояние.
Определенная атмосфера и
среда. Да, потому что вот коллектив. Ведь многие вспоминают школу как вот лучшие времена не потому, что там что-то новое дало, а вот эта среда, коллектив, человеческое, то есть когда ребенок из семьи начинает социализироваться, и школа как первый этап социализации его в больше, когда сперва он из там мама, папа, я, становится уже и школа, где класс, там условно 20-30 человек, которым он уже видит себя социумом, а потом уже вся страна.
Садик еще.
Да, и вот здесь как раз он образуется как человек планеты Земля, когда он воспринимает или образован отцом как человек, а не как субъект. То есть он начинает видеть себя личностью. То есть растет такая личностная характеристика. То есть я личность, образованный человек. Необразованный человек это субъект, индивид, который есть часть толпы. Это как вот манипуляция, да? Вбрасывается какая-то идея, и толпы побежали. То есть нету личностной организации, а есть индивидные, то есть сопричастность. Вот сейчас модно делать так-то. А давайте пошли и себе покупаем или что-то делаем, потому что модно. Хайп. Индивид. А мне лично это не интересно. Очень мало личностей, которые могут критически размышлять и видеть, что тебя ведут куда-то. То есть не вести за всеми, а ставить себя в позиции, а мне это надо или нет. Вот это критичное мышление. Тебе это зачем? Вот тебе пошли, я пошел. А зачем ты пошел? Вот, ну, такое бывает, что если все в окно выпрыгнешь, тоже выпрыгнешь, да? И, в принципе, в какой-то момент человек приходит к тому, что да, и он тоже выпрыгнет. В итоге, вот за этим индивидами очень легко манипулировать, когда через эмоции, вот даже на политику, если посмотреть, манипуляция в чем? Вот там вот этот Хайли Лаки, да? Сейчас, говорит, как там выступал наша пресс-секретарь. Сейчас, говорит, уже новую фишку изобрели с большой долей вероятности. То есть хайлайты, возможно, убрали, говорит, теперь с большой долей вероятности, или скорее всего дальше, как вот такая формулировка, что
вероятнее
всего, да. То есть очень большая вероятность, что наши вмешались. И доказательств нет, но формируется эмоциональная среда. Это помните анекдот такой? Ложки-то нашлись, а осадочек остался. И вот потом-то выясняется, что никто никого не травил, но осадок-то остался. Вот такой осадок, хай, лайк, и постоянно-постоянно. Россия плохая, Россия плохая, Россия плохая. Везде Россия, как он там, в Америке уже там эти тоже приколы, да, там кто-то что-то не получилось, Россия виновата. Я там никуда попал, Россия виновата. Кто-то мешался, Россия виновата.
И,
ну, везде, там уже везде, там у них богом стал Путин, да, во всем Путин виноват. Что бы ни случилось, везде Путин. Там тоже там смотришь, прикол последний, да. Все, Путин нападет, Путин уже вот уже распределяет планы, откуда он пойдет, но вот он, конечно, не нападет, но надо быть готовым, что он нападет. А состояние такое призывать, нападите уже на нас, мы уже устали.
Да,
да, потому что мы уже не знаем, что делать. Экономика-то рушится, нужен повод, вы нам повод не даете, на вас все списать. Давайте уже придите, завоюйте нас, мы хотим вам сдаться. В смысле, сдаться, чтобы вы нас кормили потом. И вот осадок вот так накручивается, а потом же под это можно будет и превентивную ядерную войну организовать, считая, что ну, они плохие, все средоточие зла где? Вот Россия. Потом американцы приезжают, говорят, вроде бы нормальные, такие же люди, как и мы, оказывается, что они такие открытые, добрые, вежливые, наоборот, красиво. А не все же готовы приехать сюда, многие запуганные. Как один американец тоже говорит, вот я там путешествовал, там ешь в Европу, там пишешь, там, вот я поеду в Германию, о, там повеселись, там классно, и так далее, там выпей пиво, там чехи, ой, там классно, езжай, там поеду, все, осторожнее, будь осторожен, будь внимателен. Почему в Германии или так куда-то там это хорошо, а вот в России это обязательно будь осторожен, там же КГБ, там полиция, там дикие варвары.
Раньше, когда раньше ездили, вот ты сама ездила за границу, нас так пугали, что там
хуже что. Высоцкий все рассказал про это. Как вас пугали?
Пугали.
Ну вот, ладно, вот вопрос пугания.
Высоцкий не знает, а я ездила, знаю, как мы проходили.
Ну ладно, вот с образованием примерно понимаете, да, то есть образование ведет к формированию личности каждого из нас. То есть личность свое определение, самоопределение себя, как есмь. Не как я часть, а есмь, индивидуал или личность. Индивидуал это же как следующий этап. Личность, сперва самоопределение, вот как команда. Вот вы совет отца, ну был хотя бы, да, ну неважно, был. Или если вы есть команда Ивдивач Самара, а вы видите себя отцом и личностью служащей в команде, или же есть часть команды. При этом мы есть часть команды, но не толпа, а личности. Это принцип конфедеративности, как вот Виталий попрекался на синтезе, источником конфедеративности был анархизм. Причем анархизм, ну, с нашим пониманием, это некое такое развод и шатание, в смысле, я творю, что хочу, но хотя Петр Кропоткин, с которого все начиналось, в принципе, понятие анархизма, и вот эта анархическая система, выстраивал очень дисциплинированное состояние, когда вот он, ну, Виталий говорил, когда он умер, всех анархистов под честное слово выпустили, что они будут на похоронах, а потом все вернут в свои камеры. Ни один не сбежал. Все побыли на похоронах, и каждый вернулся в свою камеру потом. Лично, сам. То есть вот каждый выпускали под честное слово. То есть насколько это была такая вот отстроенная дисциплина. И вот конфедеративность, это вот предтечей конфедеративности является анархизм, где анархия — это не гуляй-поле, а я личность. И не предполагая давление над собой. Что есть только я и отец, и никого более. Никто на мной не командует. Не Кутхуми, потому что Кутхуми — это омега. А вот отец, выражение Кутхуми, это другое. Причем Кутхуми не командует, а это отец выражается Кутхуми. И тогда, если я есть отец, то есть нет понятия подчиненности, а есть конфедеративное служение. То есть мы конфедеративны отцом. Отец – я. Все остальное – это уже отдельное. Где это все есть отец. Не отдельно, вернее, как вот отдельное, а это все отец. И я отец. И вот когда мы говорим конфедеративно, то есть предполагаю, что я личность, и тогда я в каждом могу увидеть личность, не потому что я опять-таки вижу отдельных людей, а это все один отец. И я равностен каждому, потому что я первый выражение отца, но при этом равным отцу в каждом.
Это и есть партия.
Ну, да. И это понятие конфедеративности. Причем мы не равны отцу, в смысле по потенциалу, по возможностям. Отец — это все-таки отец. То есть отец — это большое и всеобъемлющее, и мы микро в его масштабах. Но принятие отца в себе выводит состояние равностности с отцом. И тогда отец уходит в состояние Бога и давляющего, а мы начинаем видеть отца во всем. И есть один отец. И я есть один отец. И в этом как раз-таки мы начинаем образовываться личностью отца. Не какой-то вот оторванный от вот это, противопоставляющий себя, потому что в большинстве своем, не найдя отца в себе, то есть не становясь личностью, человек пытается строить свою личностную ориентацию через противление отцу в виде общества. То есть это противопоставление, там, волосы выкрасить, оформиться, как-то вот вызывающе вести себя тем, что вот противопоставляет. Человек пытается оформиться как личность. Но с точки зрения социума, социум его начинает отторгать. Потому что он, в первую очередь, отторгает отца в себе. Считает, что я сама по себе. Вот есть такой вот такой бунтарский характер. То есть бунт-то он идет не к социуму, а к отцу. Когда вот это накопление демонские, может, в какой-то мере, когда есть воля отца и предполагается движение, развитие по экспоненте вверх, а человек пытается идти или остаться в том, что есть. Вот я достиг чего-то, а мне предполагают, иди дальше, следующее. А говорит, я не хочу. В итоге, чем сильнее внутренний вот зацикл на своем и не видя себя личностью в отце, появляется состояние такое вот противление себя к отцу. И человек, по сути, начинает деградировать, то есть перестает быть образованным отцом. Сложилось как-то понимание? Ну, опять же, что-то как-то наложилось. Ну, ладно. Сейчас надо стяжаем образование.
А у нас метрологическая парадигма, вот как эти книги, тоже будет? Или нет?
В смысле, не понял.
Ну, книга выпускаться будет как вот метрологическая парадигма образования? Или нет? Там есть такая?
Нет.
Нет, сама парадигма там есть, образование. Там, то есть,
она тема называется парадигма образования изначально стоящего отца. Вот поэтому, может быть, нет сложения. Ты больше об образовании берешь, а там тема-то называется синтез. Парадигма образования изначально.
А, ну...
И вот ценности...
Понял. Да, не сложилось, наверное, да, согласен.
Вот, сейчас видишь, вот ценность синтеза пошла, а то она как бы отдельно была.
Ну вот парадигмальность — это же такая общая концепция, да, то есть движение, общий стратегический путь развития отцом, и образование, вот как раз ты не образовываешься в разные, а ты образуешься отцом как единым целым. То есть вот это движение от, вот, ну, в
одном выражении. Парадигма предполагает, что мы идем на шаг выше, правильно?
Ну, парадигма дает мне нам направление движения.
Ну да, на шаг выше.
Вот мы сейчас, ага. Я связан с образованием. Ага. Вот мне как раз и нужна сейчас вот именно парадигма. Хоть в каком направлении сейчас работать с детьми, с теми же. У нас же парадигмы, у нас только сейчас что, ЕГЭ ввели, там это контроль знаний. Самого ага. Ни содержания, образования, ничего нет. Угу.
Ну, вот, а, я, к сожалению, не специалист образования, но вот как я это вижу, это в том числе проблематика молодежи, когда человек не может найти себя в этом мире и самоопределиться. У меня такая же проблема была, когда пытался, а вот, что мое? Потому что занимаешься всем, и вроде бы, ну не мое. Проблема в том, что мы ищем, вот мы пытаемся социализироваться вовне, но не при этом не образовываемся как личность. И, в принципе, образование должно нацелиться на образование личностной ориентации, когда ты начинаешь слышать себя. То есть проблема личности – это услышать себя, то есть услышать отца в себе. Потому что нам навязывает социум какие-то общие образы, то есть надо быть таким-то, таким-то, таким, то есть какие-то внешние постулаты. Но при этом за этим начинаю сливаться с этим, то есть я становлюсь индивидом. Но когда я начинаю образовываться как личность, это внутри, то есть исходя от, то есть от не отторонности от социума, а от ракурсом социума, но при этом увидеть себя, выражение отца, и услышать себя в первую очередь. Что ты хочешь, как, вот, что тебе нужно. И вот это самая проблема, потому что как-то мне тоже молодой человек писал, говорит, вот хочу найти свой путь. И вот найти бы правильный путь. Я говорю, правильный путь исходит не от того, кто-то тебе внешне покажет, а от твоего внутри. Причем путь не предполагает дороги. Но представьте, что вы идете, и путь разворачивается перед тобой. Это вот, ну, как пример, вот есть дорога в ночи, но ты едешь, и перед тобой только 50 метров, которые ты освещаешь. Вот ты едешь, ты не видишь свои пути, но ты видишь только то, что перед тобой. Но если ты двигаешься по пути, ты все равно придешь к какой-то цели. Тебе просто у каждого нет какой-то отстроенного асфальта дорожки, вот твоя дорога туда. А путь разворачивается перед тобой, как вот твое внутреннее, на что ты готов или как ты вот, чем ты образован. Причем путь может быть витиеват. Не потому, что тебя кто-то водит. Ты сам, пытаясь определиться, ищешь, пойду туда с этими, не туда, другое, и третье, и четвертое. Кто-то для себя решил. То есть у кого это наработано, как образованность отцом, он себе строит более прямое, парадигмальное действие. Но в любом случае, будь то кривая или прямая, она все равно строится парадигмально отцом.
Надо
то есть
найти выход.
Нет. Выход куда? Из кого? Движение. Да, выхода нет. Не в смысле выхода нет. Вход и выход — это все одно и то же. То есть там, где вход, там и выход. То есть вопрос не выхода или выйти из. От отца никуда не выйдешь. Куда ты денешься по лутной лодке? Парадигма одна. А вот найти свой путь в этой парадигме, вот это и есть как раз. Путь, он не имеет конца.
Прямой или непрямой.
То есть в пути есть какие-то элементы целей. То есть цели, как вот, достижение, то есть выражение отца. Но сам путь, он парадигмально отцом строится. Вот это как дорога, в которой есть такие промежуточные этапы.
Человек сам выбирает.
Да.
Там есть путь.
Да. И вот есть то, что вот, поэтому говорю, что никто за нас не определяет.
Мы хотим правильный путь, боимся ошибок. Мы понимаем, что это есть некий опыт.
Да. И вот тут нет понятия, что правильный путь. Нет неправильного пути. Есть твой путь. Ты вопрос только встать и пойти, потому что все, что считаешь ты как ошибка, это нужное. Вот я тоже проходил разные этапы развития, и туда входил, и этим занимался, и там потерял, и тут мне побили, ну, не физически, ну, в смысле, внутренние какие-то процессы. И в итоге получается, что приходишь все равно к какому-то более-менее одному пониманию. Вот к 40 годам наконец-то что-то сложилось, и понимаешь, что вот путь вот в этом. Причем это не значит, что это он конечен, это не значит только синтез. Введение синтеза – это лишь один из элементов, причем он не гарантирует, что я буду только этим заниматься. Ведь в служении масса вариантов, например, партийной деятельности или там какой-то иной вариант развития, где ну, не только ведение синтезов. Я не знаю пока. Пока меня этот путь устраивает, я пока не развиваюсь, он для меня как вот... Я еще не все здесь сложил. То есть мне надо начать вести 64 синтеза, там 76 синтезов, 75 синтезов. То есть это еще такая некая перспектива, которая еще такая, несколько лет, так скажем. Но потом, я не знаю, я не загадываю, потому что я не знаю, что завтра будет. Я предполагаю, но что будет завтра, я... Ну пусть это не гадание на кем я буду, а выбрать свое выражение отца. То есть этим я образуюсь. Вот синтезом я образуюсь в выражении отца. В этот момент, возможно, возникнет момент, когда я буду образовываться отцом в каком-то ином ключе, каким-то иным ракурсом. Вот партия, может быть, не зря, оно постоянно звучит, конечно, пока вроде бы кажется, когда-нибудь зарегистрируют, не зарегистрируют, и когда зарегистрируют, потом еще вопрос, это еще в Думу надо как-то, это еще надо как-то на местах как-то организовываться, это как-то надо проявить себя в политике, да, то есть как-то вот проявиться и выдвинуться на фоне всех остальных партий, потому что есть какие-то глобальные, там, что Единая Россия, КПРФ, там, ЛДПР, которые подавляют все остальное, а все остальное так на фоне где-то там мелкое. Из глобальной. Вот из этого начинает выдвинуться. А сколько лет пройдет? Не знаю. Будет это быстро или медленно. И кто или в этом пути мое это, в смысле, будешь ли ты в этот момент там выбираться и видеть себя политиком или же просто рядовым членом этой партии, я не знаю. Понимаете? И вот у каждого из вас, вы как, особенно в пенсионном возрасте, да? Ну, я уже на пенсии, я просто пенсионерю профессионально. Но ведь вопрос пенсии – это не срок дожития там, или там, вариант там, проживания жизни в таком возрасте, а это еще и вариант свободного выбора, куда, кем вы еще хотите быть, кем вы еще можете быть.
Образование.
А?
Движение
образования. Да, продолжение. То есть вас освобождает каких-то обязанностей работать, и государство вас обязано содержать, то есть помогать вам. Но при этом оно, то есть отец-то вас, с вас не снимал обязательства образования. Вы, как сказать, то, что вышли на пенсию, это не значит, что вы перестали образовываться.
Первичный человек.
Да-да, и в итоге, а каким мы человеком должны стать? То есть личность постоянно развивается. И не важно, сколько тебе лет, хоть 100 лет, если ты адекватен, и ты, как сказать, живешь, в смысле, руки, ноги двигаются, ты как-то в этом пространстве можешь перемещаться, и как-то вот ты самоорганизуешься в этом, то и возраст не важен. Просто только, чем ты образовываешься? Кем ты образовываешься? Образовываешься отцом, но в кого образовываешься? В кого, в смысле, какой-то профессиональной какой-то, какой-то компетенции?
Фу. Направление твое. Направление.
Ну да, да, да. Поэтому все, кто устал, подумайте еще раз. То есть вот эта парадигма развития, неважно, кем вы там будете, там бабушкой профессиональной, пенсионером профессиональным, специалистом чем-то профессиональным, но это образовываться постоянный процесс. Здесь невозможно лениться, иначе мы выпадаем из выражения отца, и для отца это некий повод забрать нас отсюда. Ну, в смысле, ты все сделал? Или сделала? Ну, пошли.
Раз тебе тут неинтересно.
Ну да, вам же, если тебе здесь неинтересно, то есть нету смысла, то пора тебе другое выражение. То есть сменить фиксацию физики на другую физику. Ну, какой-то на астрал или куда-нибудь там. Метагалактику куда-нибудь, куда дойдете. Какая, чему, что вам еще нужно доработать? Причем, когда мы говорим вот это образование, кстати, вот тоже такой ракурс, ну, это вопрос смерти и смены мерности. Мы видим эту жизнь как некая, вот, я здесь, и жизнь отца метагалактики где-то там, я, моя вся жизнь здесь. Но ваша жизнь – это вся метагалактика, а то, что мы говорим, это жизнь – это фокусировка всей метагалактики, того, что ты есть, в выражении отца, в эту физику. Причем, когда мы зайдем, мы считаем, что мы умираем и переходим куда-то. С одной стороны, ну, по-человечески да, но по сути, если посмотреть, идет перефиксация физики в иную реальность. Да. И мы считаем, что мы там, ой, мы там на облаках будем в раю. А там такая же физика будет. Только это будет физика, там, астральная, ментальная причина, неважно какой. То есть, что тебе нужно наработать? И мы считаем, что мы идем куда-то там и будем блаженствовать, а от себя-то не убежишь. И вопрос воплощения, то есть нету понятия, что я ушел куда-то и оторвался. Нет, ты просто перефокусируешь свою физику, ну или отец нам видит, куда тебе лучше, ну или ты в выражении отца, ты все равно встанешь туда, где тебе эффективнее продолжит развитие. И развитие образования все равно продолжится. Только ракурсом иного типа материи, там астральная, ментальная, причина, но она будет опять-таки физикой. Не можем считать, вот я физически здесь, металл где-то там, но глядя на то, что есть физика на физике, есть физика астралика, менталика, причинника, будут немного иные контексты. То есть физические законы будут немного другими, но для нас это будет то же самое, что и здесь. То есть такая же физика, но
с другой мерностью.
Другой мерностью, с другими какими-то законами. Они будут более высокие, но будем себя ассоциировать только с этой. То есть, это как фокусировка будет. Понимаете? Поэтому говорить, что я умру и куда-то уйду. Нет. Образование происходит постоянно. И парадигма образования это не вот сейчас этой жизнью, а жизнью как таковой. То есть я живу, неважно, где я фиксируюсь, но я образуюсь отцом. И в зависимости от того, что мне нужно работать, я фокусируюсь на необходимый вид материи, части, специализация, вид, тип материи. И в итоге постепенно-постепенно, как вот, я буду воплощаться раз в 1000 лет. Но это не значит, что ты в 1000 лет где-то будешь блаженствовать. Это значит, что ты это столетие там, следующее столетие там, там. Пришел какую-то следующую цельность, а потом нужно что-то еще отработать, опять возвращаешься на физику и начинаешь в ином контексте менять свою конституциональность. Потому что, когда говорим физика для нас это вот некий такой ад. Ну, условно говоря, то есть для масштаба всей метагалактики физика это самый-самый такой вот тяжелый и неповоротливый вид материи. Ну, самая-самая физика вот. Ну, где мы сейчас есть, находимся, называется. Хотя, если посмотреть, может быть, и что-то есть доинтегральное и ниже этой физики, что еще более сложнее, что называется, это самым адом. Это та же физика, но доинтегрального порядка, где, возможно, кто-то живет, ну, или живет кто-то, и для него это физика, но он воспринимает ее, как вот мы эту физику. Так ведь? Ну, так посмотреть. И зачем мы здесь воплощаемся? То есть, каждый из нас это целое выражение отца, и как бы мы ни развивались ипостасно, там, вышестоящими телами, все равно есть физические ограничения. Вот как вы знаете, мы не можем стать в 2 раза выше физически. Конституция не позволит, костная система. Как такой прикол тоже был, там, там какой-то импорт, не помню, фильм там говорит, я-то думал, что это я, у меня кость широкая, я просто жирный, оказывается. Ну, это шутка, но смотрите, кто-то может там ширококосный или узкокосный, неважно. Но ты не можешь, ты можешь растолстеть. Но конституционально, то есть ты не можешь стать худее или шире от того, что ты есть. Все равно будет. То есть какое-то движение будет, но выше, как основополагающее, вы не поменяетесь. Вот мы живем там, и как только мы упираемся в какой-то закон Конституции внутренний, что требуется изменить ее, мы воплощаемся здесь, где максимально физически, и жизнью переформатируем какие-то вот основополагающие законы каждого из нас, записи, чтобы потом, двигаясь дальше, мы опять начали развитие. Не раздуваться. Тут не вопрос роста, а качественного изменения, именно образования. Что вам не хватает образования? Вот как, смотрите, там, сдают экзамены, и вот ты поступаешь в такой-то институт, тебе требуется образование по специализации. Условно, ты медик, тебе нужны биология, там, русский язык, там, какие-то такие основополагающие законы, биология, и ты сдаешь законы, экзамен именно по этим законам. Но как только ты устремляешься к какой-то физико-математический, там уже требуются точные науки, да, а у тебя экзаменов нету. Что ты делаешь? Возвращаешься. Школьное выражение и восстанавливаешь знания физики и математики, чтобы продолжить свое образование как физик-математик. Так ведь? Ну, примерно то же самое, да. При этом физика, то есть, ну, так немного узковато я говорю, но, кстати, парадигма предполагает все виды наук, знаний и так далее, и более того, и каждый, соплощаясь сюда, по сути, отрабатывает какие-то знания, которые тебе не хватают в целом. Ну, к примеру, вот я не люблю, а у меня тенденция к музыке. Я люблю музыку слушать в машине, ешь, вот как фон. Но как музыкант я никакой. Хотя я в детстве ходил в музыкальную школу, в принципе, родители заставляли, и для меня это было такая каторга. Несколько лет я проходил музыкальную школу, для меня это было такое... И меня заманили, это главное, этот, вот хочешь научиться на гитаре? Я говорю, да-да, хочу. Я думал, это кружок, а это школа, в смысле... Пришел из школы и опять новую школу. Состояние. Опять уроки там и так далее. Я думал, там посидит, там какая-то кружочек и синий, там обучает чего-то. Ну, в итоге попал, меня это как-то там, ну, что-то там нарабатывалось, какие-то знания накопились. Но я с удовольствием ушел из школы, и мне мама как-то говорила, вот там дядя жалел там, что он в школу ходил музыкальный, не закончил, и вот потом жалел, то, что там сейчас музыка нужна. Нисколько не жалею вообще, ну ни разу не пожалел, что я из музыкальной школы ушел, там, и пошел там на спортивную, там, секс, там, на бокс и так далее. Но суть в том, что не потому, что я плохой или я там медведь на ушко наступил, мне не нужно. То есть музыкальная школа нужна была для подтверждения какого-то этапа, где когда-то, может быть, я был музыкантом, но в этом плане тебе это не нужно. Вот тебе это не нужно, ты подтверждаешь это каким-то действием, там, образованием. А потом ты идешь другим путем, и тебе это вообще уже не нужно. Вы это по жизни тоже, наверное, для себя видели, когда вы чем-то увлекались ярко-ярко, а потом остывали к этому, пошли другим путем. Когда вот я там занимался восточными единоборствами, о, там, ну, в принципе, все горели, наверное. Но в какой-то момент это как отсечка такая. Я увлекался автомобилем, вот это КамАЗ, я был, прям горел водителем, хотел быть водителем именно КамАЗа. Вот я не знаю, поэтому я в челны переехал. Но вот, у меня это было прям вот мое, прям вот хотел, прям техника, технологии. Но по прошествии, вот я люблю технику, я не говорю, что я там не... Но я себя не вижу как водителем. Ну, как приехать сюда, да. Ну, вот как-то на этом зарабатывать, как-то вот это быть как профессионально, ну, как-то уже не мое, неинтересно. Не потому, что мне это не нужно. Это как опыт. Ты накопил, то есть отработал, пошел дальше. И вот то же самое здесь. То есть парадигмально мы образуемся целое выражение отца, но воплощаясь, мы отрабатываем какие-то элементы. И тут не значит, что всем подряд надо заниматься. А вот лично тебе сообразить, а тебе в этом плане, что нужно наработать, какую компетенцию. Не избегать, на что служащий на то, что там выбирай телефон. Вот кто со мной пойдет выбирать телефон. Я говорю, ты пойди, вот там специалисты есть, тебе подскажут. Не, это не обманут, мне кто-то, кто не все ходят с кем-то. Ну, в смысле, там, ну, естественно, это бабушки. Бабушка с бабушкой кооперируются, вместе идут, такая поддержка друг друга, никто не понимает телефонов, но при этом, чтобы следили.
Чтобы не обманывали.
Да, да, чтобы не обманывали. Я говорю, ну, пойди, специалист тебе расскажет. Просто, не, мне лучше дома сидеть. Ну, вот это и есть состояние, говорю, преодолеть свой императив, когда лучше дома сидеть, это не развиваться, а сообразить и пойти и самой... прийти там, выбрать телефон, компьютер и так далее. И научиться это делать. Потому что научиться это тоже императив. Вот я про себя скажу, я тоже вот учился так. Я не умею одеваться, я не умел одеваться. Вот какой-то мне сейчас что-то нарабатывается, вкус. Я вообще, ну как, одеваешь что такое, ну как мужик, одел рубашку и носишь ее целый год, да. Ну как вот стираешь, но при этом... Как у женщин, так и смена платьев и так далее, ну не работа. И вот коллега один говорит, ты пойди и вот скажи там, вот, продавщица подойди, менеджер, попроси, вот, чтобы она тебя надела, как своего парня. Говорит, представь себе, там, ну так и сделал. Оденьте меня как своего парня. Ну, чтобы я вам понравился. Как вариант, то есть для себя это было, для меня это было некое внутреннее преодоление пойти и купить одежду, потому что я приходил в магазин, а что я хочу? Да без понятия, столько одежды, что-то надо купить. Ну вроде все есть. А что тебе нравится? Да мне ничего не нравится. Все, все нравится, ну и не нравится одновременно. То есть одежда. И вот это одеть, примерить и почувствовать себя, и наработать вкус к одежде, это тоже образование. Уметь одеваться.
К
культуры.
Со вкусом культуры. Образ, культуры тогда.
Образ,
а? Образ. Да, да, свой образ, ведь там что-то было красиво, органично и ну, модно в какой-то мере, но при этом вот ты себя чувствовал органично. Это образование. И вот мне этого не было. Ну, сейчас нарабатываю. Жена иногда ругается, конечно, когда покупаю, но мне нравится. У нее свой взгляд на мое видение. Она все меня пытается немного сделать возрастным, а я все пытаюсь омолодиться. В смысле, я все себя в 90-х, конечно, 1090 застрял. Я говорю, там, ну, если я что-то чувствую, ну, на 25-30 лет. Хотя до этого 25-30 я себя чувствовал на 50. Сейчас как-то вот уже не хочется. Чем ближе к 50, тем хочется омолодеть. И в обратную сторону.
Девушки в магазине больше, да?
Нет. Я же не доверяю в этом плане, как сказать, у нее есть вкус, у нее, но она видит меня все-таки там, солидным мужчиной. Ну тебе уже не 30, ну если не 20, не 30, ты уже, ну как-то уже у меня в обратную сторону все идет. То есть внутреннее мироощущение к 30 годам стремится, хотя в 20 было наоборот.
Это омоложение.
Ну да, 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 но такой дух омолаживается.
Соответствовать возрасту в паспорте.
Ну да, это тоже я вот... Ну да, тут, ну, вот как я себя чувствую, так и есть. Да. С одной стороны, смешон старик, который пытается делать как молодежь, как ребенок, в смысле, как подросток. И то же самое смешно, когда молодой человек одевается как старик. Все по своему возрасту, но при этом оно должно быть органично тебе.
С определенным стилем, который соответствует вот именно твоему развитию,
да,
в данный
возрасту,
момент.
Да, ну, в принципе, это тоже образование. Чувствую, это во всем образование. Вот вопрос не как я и не как они, не как модно, а отца выразить этим. То есть одеть платье для дамы на синтезе – это не дань моды синтеза, а это дань выражения отца. Потому что в брюках синтез не выражается женщиной. Мужчины, да, это мужское. А вот юбка – это чаша. Это символ управления материей. То есть движение огня в соответствующем форме выражается. Поэтому тот, кто одевает брюки, тем более на синтез, рекомендую все-таки иногда хотя бы одевать платье.
Обязательно.
Да. Вот это состояние, у вас есть платье, и вот здесь как раз таки им выражается. Это образование вас не просто как женщин, а не как человеком женского пола, а женщины. Потому что по полу туда вы женщины, женского пола, а женщина ли вы выражение отца, это уже вопрос образования.
Сударыня.
Да, сударыня, ивдивная. Сударыня – это все-таки образованность, и целая школа есть для того, чтобы из человека женского пола стать женщиной.
Настоящий.
Есть яньский синтез, когда из человека мужского пола стать мужчиной. Янь. И в принципе, вот, это тоже вопрос образования. Мы этого так не видим, причем потому что мы видим это вот как данность. Но не видим, что это еще и выражение отца полномочиями. Когда женщина, это не просто платье одела, а это еще следующее движение огня, организующее вокруг себя. То есть, когда от вас эманируется огонь, и вы буквально материю вокруг себя гармонизируете. А я наоборот, активирует ее. И это действует как раз таки вот полномочиями. И образование и янь, и инь, это не просто вот одеться, а это еще и определенный тип движения огня в материи. То есть, вот это, увидели, да? Вот если мы касаемся образования, там столько всего, еще настолько вот такие нюансы появляются, что вот вроде бы мы так не видим. И вроде бы как все, а вопрос, а ты кто при этом? Если ты как все, ты индивид, ты не образованный, ты есть часть. А вот лично ты, когда ты видишь себя в этом процессе как управляющий фактор, когда ты есть центр принятия решения, вокруг тебя движется материя, а не ты со всеми движешься. Поэтому, когда мы говорим, вот этой постаси, почему постоянно говорю, что я отец, вокруг меня тоже один отец. Что это вот я не часть толпы, а я есть взаимодействие огня и материи. Тогда кто кроме вас?
Да.
Все внешнее – это материя отца. Фух, ладно, мы стяжаем образование. Так, даму мы не дождемся, наверное, понимаю, да?
Да.
По работе? Ну ладно.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Ожигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся учителем 38-го синтеза в форме. Синтезируемся с изначально уже аватарами синтеза Кутуми Фаин. Проникаясь синтезом изначально уже аватаров синтеза физически каждым, у нас переходим в зал и в диво. Развертываясь в зале учителем 38-го синтеза в форме. Мы синтезируем схум изначально штучных аватаров синтеза Кутуми Фаин, стираем синтез синтеза. Парадигмы образования изначально штучного отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас и ввести каждого из нас в парадигмальность образования изначально штучного отца. Ростом и развитием личности, выражение изначального стоящего отца каждым из нас, синтез физически, и образование каждого из нас отцом. Парадигмально. И возжигаясь, преображаемся. И возжигаясь, мы синтезируем схум аватаров синтеза Кутуми Фаин, стяжаем 8 ядер синтеза. Образование изначально штучного отца 8 архетипов материи изначально штучного отца, 8 лиц жизни каждого из нас, прося преобразить каждого из нас на образование каждого из нас, планеты Земля, Солнечной системы, галактикой, Млечного пути, метагалактикой Фа, изначально настоящей метагалактикой, высокой цельной метагалактикой, истинной метагалактикой и их дива октава бытия изначально настоящего Отца, меры компетенции и подготовки каждого из нас парадигмально. И возжигаясь с ним, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным штучным отцом. Проникаясь синтезом изначального штучного отца, развертываясь в зале его, 262 145 изначального штучного отца цельно, развертываясь в зале перед изначальным штучным отцом, учителем 38-го синтеза в форме, и мы синтезируем схум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез образования изначально вышестоящего отца, прося изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас стяжанием и явлением образования изначально вышестоящего отца. И возжигая, стяжаем 8 ядер синтезов образования изначально вышестоящего отца каждого из нас, 8 архетипами материи изначально вышестоящего отца, в 8 архетипах материи изначально штучного отца. И возжигая, стяжаем образование изначально штучного отца планеты Земля. Стяжаем образование изначально штучного отца Солнечной системой. Образование изначально штучного отца галактикой Млечного Пути. Достижаем образование изначального штачевца метагалактикой Фа. Достижаем образование изначального штачевца изначального штачевца метагалактикой. Достижаем образование изначального штачевца высокой цельной метагалактикой. Достижаем образование изначального штачевца истинной метагалактикой. Достижаем образование изначального штачевца Ивдива октавы бытия изначального штачевца. И возжигаясь восьми видами образования изначального штачевца, мы синтезируем схум изначального штачевца, достижаем парадигму образования изначального штачевца в синтезе восьми видов образования, восьми архетипов материи каждого из нас, в восьми архетипах материи каждого из нас. И возжигая, вспыхивая, развертываемся парадигмой образования изначального штачевца каждым из нас, синтез физически, проникаясь всем собой, человеком метагалактики, человеком изначального штачевого отца, изначального штачевого метагалактики, человеком изначального штачевца высокой цельной метагалактики, каждым из нас, возжигая столб на все части системы проточастности, проникаясь 263 144 рично каждым из нас образованием изначального штающего отца, у кого есть трансвизорные тела, в том числе и трансвизорные тела в синтезе до физической реализации каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируем схум изначального штачевого отца, достижаем синтез изначального штачевого отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим. И возжигаясь, мы благодарим изначального штучного отца, благодарим изначального штучного аватара в синтезе Кутумифаин, возвращаемся в физическую реализацию каждого из нас, развертываясь физически, вспыхиваемся стяженным, возжигаясь образованием изначального штучного отца, входя в парадигмальность образования изначального штучного отца каждого из нас, парадигме образования изначально отца. И эманируем все стяженное и возраженное. В изначальном штаще дом, изначального штающего отца. И манером в Ивдиева Самара. Ивдиева должностная компетенция каждого из нас. И Ивдиева каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, у нас еще время есть. А тут сейчас такая небольшая тема и стяжание части. Ну, по стандарту у нас еще стяжание 38-й части. 38-я часть у нас называется Ивдиева иерархический императив. Императив. Ну вот, в принципе, про императив мы уже много-много говорили. В принципе, ну, это было больше ракурсом сообразительности. Но если рассматривать сообразительность как 166-ю часть, то она действует в материи натики, где материи натики как тип какого вещества? То есть натика духа вещества. Поэтому будет как раз перестройка императив как записи духа. А если мы говорим о императиве, то есть и в дивархическом императиве, то есть та же материя натики, но вещество энерговещества. Мы уже действуем как раз императивом энергии. Но энергия это в энергию записывается любовь. А любовь предполагает слиянность или синтез, да, вот это соединение. И когда мы вот, действуем ракурсом сообразительности, идет такой процесс телесной отстройки, когда от тела начинает звучать дух отца. Вот, духом отца пахнет, да? Дух отца, или дух отца выражается, или воля отца, духом отца. То здесь уже вопрос слиянности энергий. То есть любовь не просто как вот сила соединяющая, а сложить необходимые правила взаимодействия императива в огне и императива в материи. То есть это реализация, где любовь соединяет не людей, а что-то там, кого-то с чем-то, а по сути соединяет, разливает огонь и материю. Где в любви записаны значит, правила взаимокоординации или же взаимопроникновения огня и материи. То есть, если в сообразительности это дух, и дух отпускает, и мы все так проникаемся и перестраиваемся, то здесь энергия и любовь, огонь и энергия, огонь и материя. Что-то вам скучно стало, да,
похоже? Энергии не хватит.
А? Энергии уже маловато, да? Нет, смотрите, если посмотреть вертикалью, то есть сообразительность, энергетическое тело и императив, они, по сути, действуют схоже, но пока то, что вы сообразили, до императива не дошло, как в 38-й части, вы сколько угодно можете соображать. Но соображать это 166-я часть, то есть синтез 165 нижестоящих частей. В итоге, если не срабатывают схожие императивы в свете и в энергии, то все остальное, в принципе, становится в какой-то мере бессмысленно. Она отрабатывает императивы сперва в материи. Должен найти, соответственно, императив применения в материи, где я вижу императивы в материи как в себе. Почему мы не видим, или же почему мы не видим отражение? Вот, к примеру, вы сидите... Ну, тоже буквально сегодня тут сидели, кто-то на кого-то раздражался, напрягался, кто-то на кого-то. Внешне это все культурно, но при этом вызывается какой-то внутренний напряг. Мы считаем, что кто-то не прав. Ну, что-то там кому-то мешает, кто-то что-то говорит, кто-то что-то делает и так далее. Но если посмотреть ракурс императива, проблема не в человеке, а проблема в императиве, который во мне... Да, в том или ином человеке, то есть ситуация, да, то есть внешне, и увидеть, то есть сообразиться, то есть там императив не в человеке, а в ситуации и в том, что в этой ситуации, как вот в одном отце, то есть это же один отец, где есть человек, есть несколько человек, есть некая общность святой, где это все одно, и вот происходит все в одной среде. Это все одно, вот, субстанциональный отец. Если бы это где-то было на улице, и это был бы не синтеза, был бы немного другой контекст, и было бы немного другое состояние. Но один и тот же процесс в этом, это все один отец, и увидеть в этой ситуации, в синтезе, то есть как отец императивом, по сути, сигналит мне, или же, ну, он не сигналит буквально там поменять, а мы начинаем императивно цепляться. То есть во мне это императив в огне, а в материи отражение внешнее, материальное. Причем в самой материи есть императив, то есть сам императив это материальный, но в нем есть огонь, как вот ну, ты рисовал, да? И во мне он материальный, но я огонь, то есть сам я огненен, но при этом императив есть, имеет материальное обоснование. То есть, вы говорите, огонь, но в центре стоит материальный императив. В материи материя, императив, внутри есть огненный запись, то есть ядро. И вот умение считать и различить, и совместить два эти императива и переформатировать, то есть когда мы, углубляясь в огонь и переформатируемся внутренне, переформатируем внутренний свой императив, тем самым меняется императив в материи. И то, что тебя раздражало, ты что-то сжать. Ведь в той этой же ситуации несколько человек, кого-то это задевало, кого-то это не задевало. Так вот. Ну, то есть так посмотреть. И вот вроде простая ситуация, но мы можем обидеться на человека и считать, что он там как-то мне мешает или что-то мне. Но при этом можно увидеть и сообразить, что во мне есть как раздражитель, как императив, который вызывает некую такую, да, реакцию. Причем это вот объективно во всем. Это буквально вы можете идти в неком состоянии, и вот перед вами какой-то человек прошел, дурно пахнущий. Он не к вам, он просто прошел, но при этом вы были в чем-то, в каком-то состоянии, какие-то чувства, и вы можете сообразить, а почему? Человек неплохой, он не к вам, он просто прошел. Ну, пропотел, провонялся, жарко, работал сильно, прошел, а вот вам пахнуло. Запах неприятный, он вызывает определенные ощущения неприятные, но при этом, если вы начинаете анализировать, а какой императив вызвал определенное состояние, это не значит, что у вас все должно быть великолепно, все розовым пахнет. Хотя, в принципе, в среде, где дурно пахнет, если вы входите в выражение отца, вы можете не заметить, что пахнет. Это то есть проблема не то, что пахнет, а то, что это вызывает некое раздражение, то есть внутреннее неприятие. Потому что для кого-то это дурно пахнущее, для кого-то это великолепие мужского запаха. Ну, это физиология есть такой. То есть для кого-то это воняет, для кого-то это приятный аромат. А для кого приятно вот этот, для другого наоборот будет вонять. Ну ладно, это уже детали, но суть не в этом. Умение различить, что вот это звук, слова, словие, ситуация исходит из какого-то императива. Вот постоянно на синтезе мы тоже говорим, что какие-то провокации, там кто-то в дверь заходит, кто-то говорит, кто-то что-то шуршит, кто-то что-то делает, и проверка, ты реагируешь на это, или же ты это воспринимаешь как некий внешний фон, который тебя тестирует, и ты, увидев, что тебя раздражает вот это звучание, там кто-то шуршащий пакетик, что-то он достает.
Наверное, подходит и берет, чтобы не шуршать.
Да, ну, нет, телефон. Культуру никто не отменяет. Смотрите, вы можете забрать и там телефон, то есть показать человеку, сказать, убери и так далее, и так далее. Это внешнее, ну, это культура, это образованность, ничего в этом плохого нет. Но не должно быть внутреннего раздражения. Вот эта внутренняя реакция, это, по сути, показатель того, что ты в этот момент не выражаешься, а ты, то есть, пытаешься убрать раздражитель, чтобы внутри императив успокоить. Он опять засыпает. Помните такое выражение? Не трогай, не будет вонять. Вот этот, знаете, чтобы не трогал, чтобы не воняло внутренне. Состояние было. Эта попытка все так. Все тихо! Замрите! У нас практика. Не дышать. Кто-то там что-то. Ну, ну, это вот я утрированно показываю, но ведь проблема не... Это все внешне. Там, помню, на съезде, моем первом съезде был там ребенок белый. Практика идет, такая там трехлетний ребенок, там двухлетний, ну, очень маленький такой, не разговаривающий ребенок, бегал там, по окнам ходил, по столам и, в общем, отвлекал всех как могла. И, в принципе, ведущий говорит, это отец, проверка отца, ну, если на реакцию. Если ты начинаешь, это ведь объективно, и ты меняешь свой императив, что это отец, успокаиваешь, то есть императив меняется, ребенок успокаивается, перестает тебя тревожить. Если ты внутри раздражаешься, культурно, да, но внутри ребенок, он начинает усилять этот процесс, в итоге еще хуже становится. В итоге, если мы не хотим, чтобы дальше усиление какое-то шло, по сути, внешне отец всегда идет такой, таким, говорит, как нарастание. Тебе сперва сигналит, легко, а потом начинает так в набат бить. И, как правило, по голове. То есть вот это состояние, если вы идете и начинаете ловить императивы, расшифровывать буквально в деталях, я понимаю, что это звучит, наверное, по-сумасшедшему, но это не значит, что вы должны прямо вот следить за все. Все, что вас отвлекло и на что вы среагировали, это ловить реакцию. Может, посмотрите, вам понравилось, тут не вопрос, что-то плохое или хорошее, просто ситуация, но если вы на что-то среагировали, и у вас внутри так чувствуете, какой-то внутренний такой напряг пошел, императив сработал. И это отец в виде бомжика, в виде человека, в виде кто-то там, кто-то как-то там выразился. И вот этот императив надо еще расшифровать и поменять. Понимаете, да? И вот здесь как раз иерархический императив, это как 38-е выражение, когда мы вот на уровне любви слияны с отцом, вы же любите отца. Это вопрос с подвохом, да? Любовь к отцу в чем выражается? Вот вы любите отца, а в чем выражается ваша любовь к отцу?
Любовь вокруг. К другим людям.
Любовь к другим людям.
Не раздражаться.
Не раздражаться. Нет, я сейчас говорю, вот вы и отец.
Принять себя.
Принять себя уже в ту сторону. Еще как можно посмотреть. Вот вспомните, вершина любви что является?
Жертва.
Жертвенность. То есть вот это я есть, отец, когда я жертвую своим я и могу в слиянности перестроить. Вот это любовь, когда я проникаюсь отцом. Это полная жертва, когда вот мое я с моим видением, моим трактовкой, как я понимаю и так далее, приносится в жертву отцу. А как отец видит? То, что я пример приводил, когда вот на синтезе тоже это я к вам как раз собирался ехать, и вот стяжая условия, там, на то-то, там, такие-такие-то, так смотрит такое. И вот, знаете, такая вот расшифровка. А ты не хочешь знать, что я хочу? Ну, а я так не думал. Ну, в смысле, я-то тебя привык брать на то, чтобы... Ну, твое же дело, в смысле, синтез же это от отца, это же правильно, должно быть так далее, чтобы все получилось, все классно. Вот, а что я хочу? Синтез-то ладно. Может быть, я хочу тобой проехаться, тобою что-то увидеть, тобою выразиться, и вот именно тобой сделать что-то. Потому что именно ты можешь выразить только так. И вот именно с тобой ты можешь, вот я могу только, вот именно только тобою могу вот такой походкой пройтись, вот таким взглядом посмотреть и вот так вот сказать. Не в смысле ты лучший, ты один, то есть каждый из нас вот эксклюзивен. И вот правда, что отец ждет выразиться вами в обычной жизни. Просто пройтись по улице, посмотреть вашим взглядом вовне. Но при этом наша любовь – это переключиться на взгляд отца. Чтобы отец это выразил, это жертвую своим видением, плохо или хорошо, красиво или некрасиво, правильно или неправильно, а отцовским взглядом. В этом будет и есть любовь. То есть, когда это мой императив, жертвенность, слиянность и переформатизация взгляда отца на любую ситуацию, уверяю вас, вы увидите совсем по-другому. Не в смысле красивее или лучше. Будет немного другое обоснование. Потому что вот у меня был пример, там, тоже смотрю там передачу, и там показывают передачу про... про собак. Это вот такая с полскриптом, прошлой неделе как раз было, там очень так ярко показали ситуации, что надо что-то делать, потому что собак сейчас запрещено расстрелять, их надо стерилизовать и опять выпускать. Но при этом они вбиваются в стаи и убивают людей, то есть они буквально грызут людей, там у кого-то руку открыли, у кого-то вообще загрызли детей, и в итоге, что важнее, жизнь животного или человека? Животное важно, но при этом ведь должна быть понимание, причем там еще и хозяева тоже, там больших собак, не умея воспитывать, там пенсионер там из рук вырвался, там малобай такой, и загрыз человек, руку открыз. Причем при хозяине, хозяин ничего не мог сделать, потому что, ну а что он сделает? Он слабенький старичок. Или там хозяйка, там, при хозяйке там другую собачку загрызла. Вот маленькая. Я как владелец маленькой собаки, у меня всколыхнуло состояние. Знаете, как вот. Просто я был в ситуации, когда там бегают собаки, и приходилось так брать на руку и пинками отгонять других собак. Но они хотят подружиться, в смысле понюхать, и, ну, в смысле что-то такое, и приходится гонять. И я понимаю, если бы там была какая-нибудь такая стая и накинулась бы еще, не факт, что там что-то получилось бы. Они-то хотят собаку понюхать или что-то там попробовать, не знаю. Ну, сейчас свои там по-разному было, но благо там у нас в поселке, в принципе, более-менее такие вот адекватные хозяева, собаковод там был ситуация, когда там идем, и там идут хозяин с двумя овчарками, там две такие большие, такие вот овчарки, это надо, причем они идут так вот именно по правилам слева, рядом, они так на нее так поглядывают. Но хозяин вот ведет, они не смеют ослушаться. Они бы и хотели, он там рядом, все, спокойно себя прошли, никто никого не тронул. И это вот, ну, правильный хозяин, то есть он вот реально воспитал. А ведь кто-то воспитывает, ну, в смысле, купил и залюбил, в смысле, не воспитал, а бойцовая собака требует некое. И вот я смотрю эту передачу, и у меня внутри возмущение. Я представил, как это мою собаку загрызает, и что я буду чувствовать в этот момент. И у меня реально, да-да-да, вот состояние. А потом начинаешь так успокаивать, а отец как это видит. В итоге я понимаю, что вот ушел чисто в человеческое, причем такого собаковода. Да, там, ну, я, честно, я не могу сказать, что там, собака это больше жены. Она, как сказать, это ее желание было именно эту собаку купить. Но так как я, ну, это семейное уже дело, в принципе, я ее тоже воспитываю. В принципе, мы же вместе, и, в принципе, уже я люблю эту собаку. И вот, когда ты уходишь в свое личное восприятие, а как было бы правильно, например, ну, не дай отец, загрызут твою собаку, твое действие. И твое действие как человека – это одно, а как отец видит эту ситуацию. И в итоге начинаешь смотреть отцовским взглядом на вот не с позиции убивать их или не убивать, там, там, стерилизовать или не стерилизовать, а в целом, где жизнь это вот единая, где, к примеру, собака, которая загрызла человека, исполняла какую-то. То есть собака не может загрызть того, кого не надо загрызть. То есть, вот, немного так звучит неприятно, но тех, кто получил травму от собаки, он что-то отрабатывал.
Сам то есть,
либо судьба, либо не судьба.
Ну, тут можно сказать судьба, но суть в том, что кого-то она трогает, кого-то собака не трогает.
Может быть, она чувствует по...
Нет, тут не вопрос, смотрите, не думайте, что собака там исполняет волю отца, я там, блин, отец, надо укусить вот этого человека.
Она не имеет...
Страх.
Да, страх чувствует и так далее, но... Смотрите... Люди, которые боятся собак, их много, но кусают или грызут, она определенных. Вот я сейчас немного так вот рассуждаю, но попробуйте увидеть иной ракурс, что, во-первых, смерти нет, идет такой процесс перехода, и кто-то через страдания что-то отрабатывает. При этом я не говорю, что это правильно. То есть отработать можно и другим путем, внутренним. И вот здесь требуется найти какую-то золотую середину, когда и не распускаются собаки, потому что реально собак валом, у нас он там... питомник, где этих всех брать, их собирают, они лают, там, значит, недалеко. И вроде бы выпустить можно, ну, в смысле, ну, с другой стороны, а куда они там? Периодически там гуляют по улицам, такие вот бродячие. А по закону нельзя их стрелять. То есть что-то, ну, стерилизовал, а дальше что? Ведь от того, что у него зубы-то не выпадают, от того, что у них стерилизация-то произошла, то они продолжают быть потенциально опасным существом. В итоге требуется найти какую-то середину, где и возможен вариант усыпления собаки, безболезненно сделать, и какой-то вот такой там выбор, где бойцовая собака, бесхозная, предполагает некий усыплитель. То есть, потому что, ну, выпустить маленькую собачку какую-нибудь такую, это еще один вариант. Ну, бойцовую собаку просто выпустить. это уже вопрос предполагать, что он уже потенциально это убийца будет. Это как оружие.
Закрыли.
Кому пойдет, да. Когда они голодны, они уже вот это человечество, то есть они бесчеловечные, это животные, они полные уже такого волчара становятся. И вот здесь найти золотую середину. А как отец это видит в решении задачи, где есть живое существо в виде собаки, и оно ценно в своем выражении отца, и оно имеет право жить. Есть человек, который тоже имеет право не быть покусанным, так скажем. Есть хозяева, которые периодически неадекватны и не воспитывают. И вот там штрафовать хозяев, там тех или иных вариантов усыплять, и вот где-то найти золотую середину, все это законом оформить. Возникает уже проблематика, то есть требуются какие-то нюансы, детали, видение решения этой задачи. Потому что штрафовать или убивать, или же отпустить и ничего не делать, и тот вариант не решает проблемы. То есть требуется именно какой-то комплексный подход. И вот когда вы начинаете смотреть на любую ситуацию, взгляд отца, он дает немного иной масштаб. Вот когда мы же переживаем о том, что умрет, не умрет, или там какой-то вот крайности, но если смотреть отцом, ты уходишь от понятия смерти. Есть процесс перехода, перестройки, но при этом отец-то целен, и ты не можешь никуда выпасть из отца. То есть смерть это не предполагает. И ты внутри, то есть любая жизнь, в принципе, полагается в центре, в центровке отца. А значит, и взгляд на ситуацию может поменяться. То есть вы начинаете видеть немного другой контекст, вы можете успокоиться от того, что вот переживаете, потому что зачастую очень много страхов пустых. То, что я прям переживаю, что-то случится. А ты взглядом отца, смотри, а что плохого может быть? И совсем по-другому идет процесс понимания. То, что, ой, там на работу устроиться, ой, там деньги, ой, там здоровье, ой, там родственники и так далее. А что в тебе начинает теребить? Какой-то вот внутренний страх, это тоже можно увидеть как императив, который закрывает тебя от отца, и в итоге смысловод, ты начинаешь формировать необходимые смыслы, которые начинают притягивать страх. Ну, страх как вот определенный смысл. Мы считаем, что мы не хотим того, что сердцу все равно. Она говорит, что ты этого боишься, ты это хочешь. То есть тебе это нужно. Но если ты выбираешь императив, смысл уходит, любви нету к этому, то есть она становится тебе безразлична. И в итоге она перестает тебе тянуться. И в итоге в основе посмотреть можно увидеть императивы. Императив. И начиная оперировать императивами отца, мы можем сложить такое вот спокойствие жизни. Пример такой может быть странный. Вот помните такое буддийское спокойствие? Ну, есть такое выражение, там, или как Будда, спокойствие, в некое состояние такое нирваническое, такое вот нирвана, пробуждение, лотосе, сансара, и ты спокоен, и состояние такое, а кем я буду воплощаться, где я буду, то есть кольцо сансары взял в руки и начинаешь выбирать. Ну, это ракурсом Будды, но если убрать всю эту мишуру внешней визуализации и посмотреть на само состояние, вот другой фильм, например, мультик есть такой, помните такое, «Кунг-фу панда»? Нет, есть. Там черепаха такая, как ракурс такой пробужденного учителя. Спокойный. Один учитель, который как? Это, в смысле, он там воин дракона, готовил других, он не видел в нем, а тут говорит, он, ему плевать, он все равно, он вот такое, как спокойствие. Ему учитель один волнуется, как это не должно быть, он пытается, ну, мультик посмотрите, рекомендую, таким сутевым взглядом. А он спокоен, будет так. В итоге, а что волноваться, что переживать? Если оно так будет, а смысл и все остальное теребить и так далее. В итоге, начиная управлять императивами, то есть действия императивами, из Ивдиева отца, да, иерархически. По сути, ты отстраиваешь иерархическую материю и оперируя императивом, убираешь. То есть ты не внешне суетишься, а внутренний процесс. Тогда через внутренний ты внешне начинаешь отстраивать. В итоге жизнь становится в какой-то мере, стабильной или за. То есть стабильность не в состоянии, а в стабильность развития. Но она убирает какие-то вот эксцессы. Вот эти яркие, плохое или хорошее, то есть вот состояние, когда яркого что-то вот хорошо, вот прям вот с головой туда. Или же яркое, плохое, когда я пытаюсь от этого избежать. Ты начинаешь видеть это более-менее вот равностно. Ну, вот, никогда не испытывали состояние вот, возбуждения от того, что завтра у вас будет что-то. Вы там завтра купите, переедете, поедете, встретитесь, пообщаетесь, получите что-то такое вот завтра. И вот я вспоминаю себя, когда подростком был, покупали машину. Машина отец покупает, но, говорит, подростки, любители автомобилей. Ночь спать не можешь, потому что завтра пойдем покупать, забирать. И вот внутренне пытаешься тебя успокоить. Это тогда XS, который... Машина не твоя. И ты вот сейчас размышляешь немного по-другому. Все, что тебя там будоражило, абстрагируясь, начинаешь оперировать императивом, что будет. Но ты начинаешь к этому становиться более спокойным. То есть уходишь из эмоционального, уходишь в буддическое состояние, такое причинное, или буддическое состояние. И тогда, в принципе, будет. Но при этом тогда ты не теряешь контроль. Ты ты получаешь операционные возможности. То есть начинаешь... получаешь варианты выхода или же управления. Потому что вот тогда, вспоминаю, это в 90-х годах, я помню, там пошли покупать машину, я как специалист для отца, такой весь, в этом состоянии не получилось выбрать объективно правильную машину. Мы купили машину хорошую, но она была битая. Мы узнали это потом, но при этом мы продали, и тут как бы она в этом плане ездила нормально, ездила, но если бы в этот момент не был в состоянии тремора, ты можно было это, холодным разумом посмотреть и оценить предложенные варианты. И тогда ты выбираешь то, что тебе нужно, а не то, что тебе вот загорелось. Потому что другую машину я тоже выбирал, когда у меня был гештальт по поводу определенной марки и машины, именно вот этой, я ее купил, но при этом она тоже была такая, вполне себе в таком старом ушатом состоянии. Внешне она покрашенная. Но внутри такая вот уставшая. Ну, потом тоже ее продали, но ты понимаешь потом, что вот эти действия были не разумными. Они исходили от эмоций, а не было вот этого оперирования императивно, когда ты решаешь и управляешь рационально и разумно. Видели, да? Вот это как плохой, так и хороший. Плохой то же самое, когда вот это значит плохо. Это как вот в интернете там масса есть тоже пример, там девочка плачет, любимый бросил его там на алтаре, перед алтарем, говорит, что ты плачешь, радуйся. Хорошо, что сейчас бросил, ты еще замуж не вышла, а вышла замуж, а все равно бы от тебя ушел. Или там что-то не получилось, так радуйся, там машину разбил, так радуйся, не сам, не сама. Да, то есть, и вот мы видим за каким-то процессом какой-то эксцесс, и в итоге не видим позитивного в этом. Вот это состояние увидеть плохое в хорошем и хорошее в плохом. Ну, это не значит, что вы в хорошем должны увидеть плохое искать, а уметь анализировать, когда видеть, что вот это хорошее может привести к чему-то плохому, как вариант. А вот это плохое, якобы, в нем есть и позитивные моменты, которые тебя приводят к чему-то хорошему. Как вот, ну, тоже там заболела, там, вот это карантин, всех самоизоляция, ой, наконец-то есть время абсолютно сдержать. В итоге, вроде бы плохое, но при этом есть хорошее. Угу. Ну ладно, это вот рассуждение об императиве. Вот это все об императиве. То есть императив дает позицию наблюдателя, то есть точку опоры, а с чего вы начинаете смотреть. И чем ниже императив, тем вы больше подвержены влиянию извне, когда на вас вам навязывают, и вы ведомы внешним. Моды, мнением, эмоциями и так далее, и так далее. Вот я предлагал вам посмотреть там сериал такой «Спящие». Вот попробуйте посмотреть, в интернете он есть, в YouTube. Там очень интересно, как раз таки показаны вот эти закадровые действия спецслужб, когда вроде бы правильные действия вовне, там митинг в защиту или против чего-то, но при этом за кадром ведется какая-то подрывная деятельность, и она имеет негативный контекст. Хотя мишура такая внешняя, правильная. Вот если ты начинаешь оперировать императивно, ты начинаешь видеть за кадром, что происходит. Ситуация, которая сейчас происходит в мире, это некий набор вроде бы не связанных каких-то процессов, но если увидеть, стоит один глобальный императив. Или несколько императив, которые, в принципе, в какой-то мере связаны в один другой, то есть более высокий императив. И тогда ты видишь, что все, что происходит, это закономерности одного процесса. Просто они вроде бы не похожие, там, условно говоря, вот эта расовая дискриминация, там, ну, якобы там в США, в Европе такие же протесты, у нас какие-то процессы там конституциональные, в том числе, когда вот это возмущение там на изменение в Конституции, там, сирийская война и те процессы, которые происходят. И вроде бы такие разрозненные ситуации, но при этом императив один – смена парадигмы развития человечества. Не только отцовская, это можно и чисто человеческое, когда все указывает на тупик и завершение. И начинается новый цикл, а мы видим это как разрозненные какие-то ситуации. Пандемия, протесты, президентские выборы, конституция. Это разное, но суть одна, императив один. И тогда ты видишь, что, вот как многие возмущаются, эти либералы особенно, они так радуются, когда что-то за границей хорошее происходит, и не замечают, когда что-то плохое происходит. Но при этом с удовольствием поносят то, что происходит в России. И когда начинают говорить, там, а что вы там не тыкаете, там в Америке, там американский корабль сгорел, там, а что вот когда Кузнецов горел, вы радовались? И говорят, какая Россия отстала. А вот почему вы не тыкаете, что там Америка отстала, там у них тоже полностью сгорел корабль? Ну это же Америка, в смысле мы тут россияне. Так ситуация в России нельзя смотреть отрывом от всего планеты. И что происходит здесь, в том числе вот эти коррупционные какие-то посадки. Ну не коррупционные, вот, например, там губернатор посадили. И мы считаем, что это вот там личное дело там за убийство. Закадрово идет другой процесс. Но представьте, что губернатор, нарабатывая популистические себе очки, по сути, противопоставлял нелинейно себя Москве, ну, самому Кремлю, Путину. И в итоге формировалась почва сепаратизма Приморья, когда это накручивалось, вроде бы нелинейно, вроде бы там губернатор, тут губернатор, там какие-то ситуации, но потихонечку нарастает ситуация, когда она имеет возможность отторгнуться от России. Вот население протестует, и в итоге вот, больше всего именно там в Приморье как раз-таки было против изменений в Конституцию. И то, что посадили одного, это не значит, что вот он там какой-то зачинщик. Нет. Он лишь ширма, он лишь некий, как сказать, он жертва в большей степени. Он как вот, как есть такое выражение, сакральная жертва. Он не сакральная жертва, но при этом на него все спихнули, и в итоге он как отрабатывает за всех. Но при этом там шла и закадровая, в том числе и забугорная, в смысле заграничная возня, которая влияла на умы и настроение населения. Через вот это, а вот Путин не может, а вот губернатор может. Это знаете, как вот ложки нашлись, а осадочек остается. Осадочек накапливается, накапливается. Москва плохая, Москва плохая, мы кормим Москву. Помните, Советский Союз развалился, мы тут кормим Москву. И в итоге, разбегаясь, оказывается, что проблема-то была не в Москве. Вот настроения культивировались. Да, Москва была в какой-то мере соучастником этого процесса, когда исполняла какой-то свой интерес властный, где отдайте, и мы тут только будем командовать здесь. Но при этом и нельзя отметать, что был и сговор. Например, тот самый Горбачев, который сдавал легко интересы Советского Союза. Можно сказать, что он там был наивным человеком, с другой стороны, он в какой-то мере был под влиянием внешних эмоциональных каких-то воздействий. Когда тебе улыбаются и говорят, а ты по своей наивности веришь, и в итоге тобой манипулируют. И в итоге получается так, что там из Германии уводятся войска без каких-то выплат, без каких-то гарантий письменных и так далее. Ведь можно было, в принципе, представить Германию, как предполагал, что предлагалось, говорит, американцы, в том числе, если вы боитесь, что НАТО будет идти на восток, мы присоединяем Германию, но при этом оставляются советские войска там. вот, восточные советские, там, и, в принципе, это как гарантия того, что Германия будет внеблоковой и там выйдет из НАТО, и, в принципе, не будет НАТО продвигаться на восток. Нет, даже это сдали, вывели войска в чисто поле. Можно сказать, что это вот наивность, хотя тот же самый Колька, Гельмут Колька, который договаривался, говорит, если бы он попросил у нас 600 миллиардов марок тогда, говорит, мы бы это заплатили. Мы, говорит, дико удивились, когда он сказал, там, то ли 6 миллиардов. Вот, знаете, 600, или там 2-3, или какая-то такая, какая-то мизерная сумма. Мы готовы были ждать. То есть мы бы готовы, говорит, лишь бы соединиться, говорит, и выплатить готовы были. Нет, ну 600 миллиардов марок. Это колоссальная сумма для бюджета России, Советского Союза тогда еще. В итоге возникает, ты кто, предатель или же глупый человек? Какой императив тебе? Да, с одной стороны, там посыл-то был такой позитивный, там разоружение, дружба, миру мир, давайте все жить мирно. И если ты не видишь императив за кадром, вот, что там стоит, то для тебя за границей это вот светоч, все добрые, все улыбаются, все хорошо. А какой императив внутри стоит? В итоге ты понимаешь, сейчас мы понимаем уже, что все эти улыбки и посулы оказались, что лишь бы вы развалились, лишь бы вот захватить состояние такое. Фу. Ну ладно. Это все лирика. Стяжаем. Кивдивый юридический императив. Часть. 38-я часть. Возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся учителем 38-го синтеза. Синтезируемся с изначальными источниками, аватарами синтеза, кутками фаи. Проникая с синтезом изначальными источниками аватаров синтеза физически каждым из нас. И возжигаясь развернутымся в зале Ивдивы 262 080 изначально, что значит цельно. Развернутость пред аватарами синтеза кутками фэн учителем 38-го синтеза в форме. Мы синтезируем с хум аватара синтеза, стяжаем синтез синтеза. 38-й часть. Ивдива иерархический императив изначального штачего отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас на стяжание явления Ивдива иерархического императива изначального штачего отца. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным штачим отцом. Проникая с синтезом изначального штачего отца, развернемся в зале его. 262 145 изначального штачего цельно. Развертывая в зале учителем 38-го синтеза в форме. И мы синтезируем с хум изначального штачего отца, стяжаем ядро синтеза и вдива иерархического императива изначального штачего отца каждому из нас, прося изначального штачего отца преобразить каждого из нас стяжанием и явлением 38-й части и вдива иерархический императив изначального штачего отца. И возжигаясь, стяжаем 65 536 ядер синтеза и вдива иерархического императива изначального штачего отца каждому из нас. Возжигая, стяжаем 4096 частей, 4096 систем частей, 4096 аппаратов систем частей, 4096 частностей аппаратов систем частей и вдива иерархического императива. Возжигая, синтезируя с отцом, стяжаем 2048 прав мудрости, 2048 начал воли, 2048 синтезности синтезов, 2048 совершенство просинтезностей, 2048 иерархизации изначально штачих синтезов, 2048 и вдивости изначально штачих просинтезностей, 2048 высоких цельных синтезных компетенций, стираем 2048 высоких цельных просинтезностей. Возжигаясь, синтезируя с отцом, стяжаем 4096 посвящений, 4096 статусов, 4096 творящих синтезов, 4096 синтезностей, 4096 полномочий совершенств, 4096 иерархизаций, 4096 ивдивостей и 4096 должностных компетенций ивдива, ивдиво-иерархического императива, изначально встречается каждому из нас, и возжигает, вспыхивая, развертываемся ивдиво-иерархическим императивом пред изначальным штачем отцом. 65536 шестерично. Мы синтезируемся с ивдиво-иерархическим императивом изначального штачем отца каждым из нас и стяжаем прямой синтез ивдиво-иерархического императива изначального штачем отца каждому из нас, прося преобразить каждую из нас на ипостасное явление и выражение изначального штачем отца ивдиво-иерархическим императивом изначального штачем отца. Синтез физически каждым из нас. И проникаемся изначально штачем отцом и в диво иерархическим императивом. И возжигаясь, мы синтезируем схум изначального штачевца, снижаем синтез изначального штачевца. И возжигаясь, преображаясь, мы благодарим изначального штачевца, благодарим изначального штачевца аватара в синтезе Кутко-Мифаин. Возвращаемся в физическую реализацию каждого из нас, развертываясь физически всем стяжом, вспыхивая и в диво-иерархическим императивом физически. И эманируем все стяженное и возожженное в изначального штающего дом, изначального штающего отца. Эманируем в Ивдива Самара. Ивдива должностной компетенции каждого из нас. И Ивдива каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, у нас сейчас 22, 23, 22. 25 минут вперед.